Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грай мне гроб, Сережа.
Восемь часов 39 минут, четверг, 2 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Ольга Данилевич, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Слушайте, ну это сообщение, которое МВД не подтверждает, но однако же оно появилось в прессе, я читаю его, сейчас я вспомню, «Комсомольская правда», секундочку, да, КПРУ, «Комсомольская правда». Экспертиза показала небольшую долю алкоголя в крови жены актера Караченцева Людмилы Паргиной, значит, которая в тот день была за рулем. Она везла его, и она его завезла в эту аварию. Как будто бы она даже, выруливая на трассу, нарушала правила движения. И вот, так сказать, 0,35. Что такое 0,35? 0,35
что
промилле.
Такое,
вот промилле, промилле. Так объясните нам, пожалуйста, что такое 0,35? 0,35 это что? 0,35, мне кажется, я сейчас думаю, промилле это на килограмм. Давай это тысячу. Если килограмм считать, смотри. Значит, давай, сейчас я посчитаю. Если человек, например, там 60 килограммов, просто, да, 60 килограммов, 60, например, да, я просто говорю 70, ну, я просто рассчитываю, как в самолете, 70, по-моему, в самолете считают, да, то 0,35 это сколько надо выпить? 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Купон Высоко.
Здравствуйте, Купон.
Скажите, а это 0,35 в выдыхаемом воздухе или в крови?
Или в моче, конечно, это разные вещи. Да,
вот,
ну,
потому хорошо, что... да. В принципе, допустимое в воздухе это 0,16 выдыхаемым, да. А то, что выше 0,16, это лишение считается уже серьезной степенью опьянения. Я да. Откуда в курсе? Меня в свое время этот вопрос очень сильно заинтересовал, моя да. личная реакция.
Да.
И я за свои деньги, выпивая, в клинике проходил тесты на реакции и прочее, и для себя выяснил, что вот мне как раз 0,35, когда у меня показатель,
да.
у меня реакция. Постряются, но,
да.
грубо говоря, 3 часа. После этого наступает, ну, реакция в обратную сторону.
Да.
Поэтому, в принципе, 0,35, если выдыхаемым, и для женщины старше, грубо говоря, 50-60 лет, что, наверное, мы там имеем с этой дамой, это, в общем...
Нет, я не думаю. Я не думаю, что она старше 60.
Но,
ну, в любом случае. Ну,
да,
давай, ну, давайте, ну, давайте, 0,35. Ну, кто-нибудь может просто посчитать в граммах водки, а? Не знаю. А? 7373948. Давайте попробуем в граммах водки посчитать. Алло, здравствуйте. Что это?
Здравствуйте. Если разделить вино или пиво, там точно это бокал вина, но вы знаете, что бокалы бывают разные.
Да,
это полбутылки вина. Это, знаете, если я выпиваю полбутылки вина, то это уже пьяненький, не пьяный, но пьяный.
Или... не знаю. А я вот с полбутылки начинаю глазами искать вторую бутылку.
Еще очень хочу сказать, я удивился, когда поймали пьяного человека, который реально качался, и выдыхаемый воздух у него показал 0,4. Я думаю, ничего себе, казалось бы, всего-навсего 0,4.
В крови, у нее было в крови 0,35 пишет
КП. Это разница большая, это большая
разница.
В крови
0,35.
Мы не специалисты,
Нет, давайте, ну да, почему мы не специалисты, это я не знаю. Все учили математику. Послушайте меня, если жена Караченцева весит 1 килограмм, то есть 1000 грамм, но если она весит 1000 грамм, 1 килограмм, может быть, жена 1 килограмм, может, у Ванегута. Значит, она, а?
Может.
0,35 промилле. Да? 0,35 промилле. Что это значит? Это значит 0, сейчас мы пишем, 35 на 1000. 35 на 1000. То есть она, сколько тогда она выпила, например, если есть 100 килограмм или тонну она, например, весит. Если она весит 1 килограмм, то она выпила 0,35 промилле. Промилле, значит, у нее 0 граммов, 0, 0. А есть, смотри, вот я пишу 0,35, да? 0,35 на, тысяч, на 1 килограмм. Если она весит 10 килограммов, то она выпила 3 грамма, так получается? Если она весит 100 килограммов, то 350 граммов чистого спирта. Но она не весит 100 килограммов. Значит, 350 граммов чистого спирта она бы выпила, если бы, соответственно, она не весит 100 килограммов. Соответственно, она весит у нас, например, 75 возьмем. Сейчас специально я не знаю, сколько она весит на вид. Значит, если она весит, делим, соответственно, на 3, 350 на 3, это очень просто, 12 будет. Но на самом деле не 12, а 11,66, правильно? Ну вот, и 11,66...
250 граммов водки нам пишут.
11,66. Нет? Умножаем. Подожди, на 4 надо разделить. На 4. Получаем 66, получаем примерно 6. Умножаем на 3, получаем 18 чистого спирта. Это все было чистый спирт 180. Правильно я считаю или нет?
Не
я считаю, 180. Это примерно как равно? Это 100%. А нам надо 40 градусов, 40% изыскать x, значит, 18 умножить на 4 получается, вот что получается. Соответственно, получается, водки больше, нет, больше. Слушай, у меня много водки получилось. Зачем же она столько водки пила? Нет, это как-то много. Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, меня Артем зовут, город Москва. Я в свое время 7 лет в ГАИ работал.
Да.
И знаете, еще какое последствие интересное? У нее ДТП совершено в состоянии алкогольного опьянения.
Да.
Пострадавшим.
Да.
То есть у нее вплоть до уголовки уже. Вот. Но, правда, там сам Караченцев может как бы написать, что претензий не имеет.
А он с удовольствием охотно напишет, я думаю, да.
Да, но так как он находится в таком состоянии, да, то я просто не знаю, тут же казус будет. Она же, получается, его опекун. Да, ну да. Как бы юридически сейчас. То есть опекун сам, ну, на своим как бы подопечным, да, совершил ДТП. Ну, а 35 промилле, если она весит где-то 60 килограмм, это где-то 300 грамм водки.
300 водки. Вот. А если перевести это в вино, то, простите, литр 200 получается.
Да, ну тут же еще, видите, как перерабатывает организм. У нас же по факту пить нельзя, ну, пить за рулем у нас не запрещено. У нас быть запрещено пьяным за рулем.
А 300 там же, знаете, как водки есть. Это прилично.
Да.
300 граммов водки может... это прилично. Это прилично.
Прилично, да.
Прилично.
Ну, то есть зависит, что пила. Вот. Да. Ну, у нас же нельзя, ну, можно пить за рулем, то есть, но нельзя быть пьяным за рулем. А она, это получается, правда. Вот как врачи делают, да. А врач же может как сделать, написать? Факт употребления присутствует, факт опьянения нет.
Неправильно считать на массу тела, потому что в костях нет алкоголя, пишет нам 22-й. Ну, правильно. Послушайте, мы сейчас говорили с бывшим гаишником. Только что был сотрудник ДПС с нами разговаривал, который говорит, 0,35 при весе 60, это примерно 300 граммов водки. Ну, давайте не придираться ни к кому. 300, хорошо, вам нравится 270 или 250, чем нравится. Оставьте вы их в покое. Значит, мы их не оставим в покое, потому что эти люди требуют сочувствия. Эти люди требуют сочувствия, понимаете? Поэтому мы считаем. Очень просто. Значит, в Европе 0,5 промилле разрешено. Не знаю. Я вам говорю, что человек был выпивший. Почему она была выпившая? Знаешь почему? Потому они что? Отмечали праздник. Оказывается, прошлую аварию Караченцева 2005 года принято, это женой принято, Людмилой Паргиной, отмечать как праздник. Они отмечают в этот день второй день рождения. То есть они делают из беды радость, это интересный психологический ход, с моей точки зрения. Несколько, может быть, необычный, но в любом случае они так решили, и хорошо, это не наше дело. Они решили вот в день аварии, в день чудовищной аварии, которая отняла у человека сознание, в сущности, да, надо отмечать праздник. Праздник отмечается. А это был и был праздник. Вот почему с такое совпадение. Все говорят, ну, кажется, так через 12 лет ровно в тот же день. Вот почему в тот же день. Потому что они отмечают праздник, аварию Караченцева 12 лет назад, как второй день рождения. Очень смешно. Очень смешно.
Нас все почему-то пытаются опять поправить по поводу количества алкоголя.
Ну хорошо, ну алкоголь, ну хорошо. 10 грамм она выпила. Она выпила в любом случае. Хорошо, давайте. Алкоголь. 14 грамм, 10 грамм спирта. Хорошо, в аварию он попал, потому что умерла теща, он торопился домой. В 2005 году. Это правда. Это правда. Слушайте, значит, я хочу сказать, что вне зависимости от количества алкоголя, я думаю, мне кажется, что мне его жалко, Караченцева. Не только в момент аварии, а и в момент эксплуатации его личности.
Как же она эксплуатируется?
Я в данный момент говорю с сожалением о том, что делает его жена. С сожалением, я говорю, и с горечью. Говорю, с сожалением и с горечью. Осуждения такого уж большого у меня нет, потому что, в общем, Караченцеву, я не знаю, насколько он сохранил личность. Да? Я просто имел дело с подобным больным. Я очень хорошо понимаю, что такое есть подобные больные с травмой мозга. Я еще раз говорю, я говорю о своем опыте, который меня заставляет сожалеть о том, что делает с Караченцевым. Мой опыт заключается в том, что подобные больные с травмой мозга, они, к сожалению, к огромному, превращаются вот в контуженных таких, они яростно ненавистнические, если им не давать таблеток, и не спят совсем, совсем не спят. То есть они ходят всю ночь, ходят. Потом требуют убить кошку. Или... Я говорю о конкретном человеке, о своем примере. Кошка, убей! Убей, мразь! То есть они злые. Они злые и все время ходят, они постоянно не спят. Да? Для того, чтобы они хоть сколько-нибудь успокоились, хоть сколько-нибудь чуть-чуть успокоились, и не ненавидели во окружающих, а им дают таблетки, которые превращают их в овощи. Это овощи, понятно, да? То есть либо они в ярости и как контуженные вот после войны всех матерят, непрерывно матерят просто всех, просто так разговаривают именно в ярости с ненавистью, либо их глушат. Вот у них промежуточных состояний не бывает. И поэтому они чаще
это
всего...
Это в любом случае при любой травме разве
ну,
получается?
Как правило. Так. Я не знаю, я с врачами хочу поговорить. У меня опыт, к сожалению, огромному, к сожалению, опыт страшный. Да? И я знаю, что человек бывает либо в ярости. Позвоните, пожалуйста, врачи, скажите мне. Их глушат, потому что иначе они в ярости. И если они в ярости, значит, им плохо и всем плохо. А когда их глушат, они овощи. Овощи, фактически овощи. И подобному овощу надо с каким-то максимальным человеческим достоинством доживать в какой-то спокойной атмосфере, как мне представляется, все-таки спокойной атмосфере, приятной атмосфере, какой-то, ну, как комфортной, тихой атмосфере. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, да. Сергей Ольга. Да.
Здравствуйте.
Насколько я помню, Караченцев в тот день летел...
Это понятно. Я говорю с вами о болезни вообще как таковой, о травмах мозга. Вот Оля меня спрашивает, насколько часто бывает вот такая вот агрессия у контуженных? Алло, здравствуйте. Алло. Что-то у вас нет, не соединяется. Я хочу переговорить с врачами, не ваши воспоминания о газетах, которые вы читали. Воспоминания о газетах, это тоже очень интересно, я понимаю. Алло, здравствуйте. Да.
Здравствуйте, доктор.
Вы врач, да. Скажите, пожалуйста, вот эти... Ауля спрашивает, насколько часто и типично агрессия у контуженных, у людей с травмой мозга?
Ну, часто достаточно. Единственное, что... Ожидается от них немножко другое, что они будут спокойные, тихие, и поэтому, когда агрессия проявляется, на это обращается больше внимания, чем когда ее нет.
Ну да. Но эта агрессия, это вспышки ярости, они, в общем, заметны. Я говорю о конкретном человеке, о своем примере. Но может статься, что мой пример единичен. Вы говорите, что он не единичен, нет?
Нет, это бывает часто, растормаживание горы.
Да.
Точнее, как и подкорки на фоне этого всего, это, ну, не редкость. У нас подкорка управляет базовыми какими-то животными,
да,
процессами. Гора, да. Умственными нашими, теми, с которыми мы хотим.
Да.
Когда гора угнетена на фоне кислородного длительного голодания, начинает превалировать подкорка, у них там растормаживаются разные эффекты, связанные, может быть, эрекция на людях и так далее. То есть такие вещи.
Да, и надо сказать, что это некомфортно, поэтому близкие стараются вовремя давать таблетки.
Да, несмотря на то, что новые...
Вовремя давать таблетки. Которые их тормозят по полной.
То есть при любой серьезной травме головы...
Ребята, я всем рассказываю, потому что кроме того, что мы говорим о конкретных примерах, так сказать, там, ну вот моем, например, да, мы также говорим о пользе шлемов при езде на мотоцикле. Это я настаиваю, потому что любая травма, я сейчас Данилевич говорил, на велике будешь ездить, всегда в шлеме езди. То, что чуть что с головой, все, понимаешь? Но это правда реально проблема. Спасибо. 7373948.
Студент Медвуза пишет, агрессия бывает не всегда, все зависит от отдела пораженного травмой или апоплексии.
Правильно? Или апоплексии. Ну, может быть. 7373. Я не врач, внимание. Алло, здравствуйте. Да, слушаю.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Лимонадный Джо.
Да, Лимонадный Джо.
Уже у меня был товарищ, он после Афганистана был контужен.
Да.
Ему дали возможность продолжить службу, и вот его кидало из крайности в крайность. Он становился православным таким активистом.
Да.
Непротивление злу насилия. То это немотивированная агрессия.
Понятно. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, по поводу алкоголя, на секундочку, я скажу, что считать вот так, как вы считали, это немножко некорректно.
Ну, давайте корректно посчитаем, да. Я же не доставил.
Не, я не смогу корректно посчитать, потому что
форма очень серьезная. Да плевать, Ну, просто был алкоголь в крови. Был алкоголь в крови.
Да, наличие алкоголя в крови, это уже, скажем так, очень большой косяк.
Косяк. Вот. Об этом пишет комсомолка, а МВД не подтверждает. И сейчас госпожа Паргина скажет, что у нее не было, значит, МВД пока не подтверждает. Ну вот, а комсомолка, наверное, будет за это отвечать, не знаю, Паргина может...
Сергей, разрешите вам пару слов сказать. Давайте, про шлем мотоциклетный?
Давайте.
Вот, я просто по своему опыту могу сказать, что шлем шлемом, но наиболее часто у мотоциклистов травмируется именно шейный отдел, который менее всего защищен.
Это правда.
И очень часто бывает, что повреждений на трупе после аварии практически нет, голова целая, но шея очень сильно повреждена, от этого наступает смерть.
Ага.
При наличии полной защиты всего, она практически не помогает в таких серьезных ситуациях.
Надо прижимать подбородок к груди. Подбородок к груди. Фиксировать шею, как бы, понимаете? Чтобы она не болталась, как там какая-то вишенка, понимаешь?
Особенно тяжело людям с длинной
правильно
шеей.
Правильно или нет?
А? Правильно.
Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Доброе утро, Денис.
Здравствуйте, Денис.
Ну, на самом деле, я с вами согласен и не согласен, но делится на две части люди делятся. Да. Либо агрессия, либо полная апатия.
Апатия, когда таблеток дашь. Таблеток дашь, так будет апатия.
Конечно, это и то, и другое. Потому что, когда все. Апатия, люди, они... Вы знаете, они же ведь все-таки соображают. И когда апатия, они просто могут пойти на край крыши и упасть, и все. Это тоже. Таблетки и там нужны.
Вот мы... Спасибо большое.
Да,
мы не спрашиваем с вами о том, ну, какое при этом сознание, опять же, есть у карачинцев.
Если человек... Нет, вот мы не спрашиваем конкретно. Внимание. Конкретная трагедия. Это конкретная трагедия. Конкретной семьи, конкретного человека. Конкретного общества, потому что карачинцев видный член общества. И заметный член общества. И любимый всеми член общества. Понимаешь? Нельзя не любить карачинцев, который прекрасен и все. Понимаешь? Ну, и сожаление, которое... Или сомнение. Я высказываю сомнения. Потому что у меня был пример подобного больного, значит, которого, с которым я несколько лет был. И я знаю, что такое травма мозга. Я знаю еще. И я поэтому высказываю сожаление по поводу Караченцева. Понимаешь? Мне кажется, что было бы гораздо правильнее дать ему покой. Дать ему покой.
А я допускаю, что, возможно, он в таком сознании, что ему надо сидеть
хорошо,
дома.
Знаешь, не судите, да, значит, не судить. Это хороший призыв. Я сужу, тем не менее, потому что у меня есть мой жизненный опыт. Мне его жалко, когда его таскают туда-сюда. А может быть, ему это необходимо. Может быть, он просит, говорит, а протащите-ка меня туда-сюда, понимаешь. Я бы хотел всех увидеть вокруг, тут, так сказать, там и так далее, поболтать.
Чтобы не сидеть в четырех
поболтать,
стенах.
Да, поболтать со всеми, весело, что такое, побалагурить и так далее. Но я думаю, что если он хоть сколько-нибудь похож на моего больного, с которым я много лет прожил, значит, я думаю, что лучше всего для него тишина, а не вот эти вот таскания постоянные, как флагом им размахивают, и его, в общем, наверное, мне его жалко в этот момент, жалко. Жалко, потому что я отношусь к нему с огромным уважением, понимаешь, и с симпатией с огромной. Окей, поехали в движение.
Подъем.
в движении.
4 балла. Хорошо. 4 балла, и мы смотрим на самые тяжелые места. Я сейчас посмотрю, вам знаете что, на Садовом, нет, не на Садовом, на третьем транспортном кольце абсолютно тяжелая ситуация от севера, от Мариной Рощи, мимо Савеловского, и все это, и здесь вот Нижняя Масловка, и это самое, все, Беговая, в конце концов, все тоже стоит. Вот это все на севере, северо-западе абсолютно проблемно. Дальше. Энтузиастов, шоссе энтузиастов очень плохое, от, шоссе, от метро шоссе энтузиастов, и дальше почти до авиамоторной никак не едет. Вот такая ситуация. Дальше еще. Несколько надписей у нас на «Лучше назовите пробка», «А как ехать право, машины со знаком, восклицательный знак, едут в левом ряду, куда смотрит ДПС». Какие-то проблемы. Проблема. Вечная пробка на Ленинградке. Значит, в Яндексе она не выглядит как что-то чудовищное. Нет. И такая же подобная пробка на проспекте Мира до Енисейской. Но она тоже не выглядит как чудовище. Вот в текстильщиках авария в последнее время задержала и накапливается большая пробка. Больше так вот особенно не вижу, нет. Стоит, кстати говоря, стоит Можайка перед Рублевкой. Ну, как и подобает. Она верноподданнически стоит. Новости.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранят ров Сережа.
Девять часов 6 минут, четверг, 2 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Ольга Данилевич, ведущая программы. Здравствуйте, Ольга.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Круто. Слушайте, значит, мы хотим посмотреть сейчас видео и аудио.
Вот, забыла, где я его видела,
да, сейчас
я пытаюсь найти.
Сейчас Оля найдет. На самом деле, про этот стоп-харам. Я сегодня, нет, или вчера вечером, я пугал своего знакомого гражданина Таджикистана. У меня есть друг такой, гражданин Таджикистана, который помогает мне в некоторых сферах деятельности, связанных с садом, огородом, вот с такими всякими вещами. Вот, и я ему сказал, что его теперь будут ловить, поскольку он мусульманин, его будут ловить и всячески упрекать. Вообще говоря, философски, да, нашли мы, да? Значит, философски я считаю, что концепция упрека становится основным хребтом русской жизни. А упрека и обиды. Но обида на самом деле, ведь обида капитализируется через упрек. Что такое обида без упрека? Если я, например, на тебя обижусь, то ну и фиг ли.
Да, если вы не будете меня упрекать, конечно,
конечно,
безусловно.
Как я капитализирую обиду? Как я капитализирую обиду? Через упрек. Правда же? Обязательно. И вообще говоря, становой хребет русской жизни – это упрек. Попреки, упреки это главное, что у нас есть. Я так понимаю, что мы детей постоянно упрекаем, родителей постоянно упрекаем. Значит, родители постоянно ждут благодарности каких-то для того, чтобы тебя упрекнуть. Что понятно, да? Мы ждем от родителей извинений, потому что мы знаем, что они сволочи. И тоже для того, чтобы их упрекнуть. И вообще упрек, я считаю, это, конечно, ничего главнее упрека нет в русской жизни, понимаешь? И поэтому это блистательное воплощение упрека. Стоп-харам – это господин, который ходит и упрекает. Я считаю, что это блистательно, прекрасно венчает русскую жизнь. Прекрасно.
Да, и мусорить тоже, кстати, не надо. Ты пьяный, у тебя бутылка в руках, тебя выгнал охрана, тебе не стыдно?
За ислам я жизнь отдам.
За ислам я жизнь отдам. Слушай, подожди, а здесь мата не будет?
Ну, насколько я помню, нет.
Ребят, потому что я очень боюсь провалиться в какой-нибудь мат, но я надеюсь, что мата нет, надеюсь. Я, может быть, успею отключить. стоп-харам.
Ассаламу алейкум. Меня зовут Ислам. Сегодня мы на площади трех вокзалов. Каждый день здесь сотни тысяч людей. И эти сотни тысяч людей видят, как наши единоверцы, коими они себя называют во всяком случае, нарушают нормы морали, нравственности, религиозные нормы. Пьют алкоголь, мешают людям, пугают их зачастую.
Речь идет о мусульманах. Я правильно понимаю, что мусульмане пьют алкоголь? Это верно?
Да, но на самом деле он упрекает там не только мусульман в этом видео.
Он упрекает мусульман и подлежащих мусульманам женщин. Мне кажется, это очень правильно. Это очень правильно. Это по-военному. Нет, я не понимаю. Если у тебя есть... я сейчас объясню. Это концепция корпоративного сознания. Женщины, они все равно наши. Ну, в принципе, понимаешь? Если ты корпорация, то ты считаешь нашими всех женщин... Ну, я тебе уже рассказывал или нет про военных. Военные, обычно военные. У военных есть корпоративное мышление. Ну, там, сказать, там, летчики выше портянок, безусловно, сказать, с портянками, летчикам стыдно бы, ну, пить или, там, сказать, там, быть в обществе. Вот, ну, там, внутри армии есть портянки, есть летчики, есть военные моряки и так далее. Все у них РВСН есть, которые, конечно, имеют некое собственное сознание. Но еще есть отдельное военное сознание, которое подразумевает, что есть, собственно, люди, это офицеры. Собственно, люди, это офицеры. Вот. Значит, и женщины до 35, которые тоже относятся к офицерам. Причем все, неважно, мусульманки, буддистки, какая разница. Сказать, женщины до 35 все наши. Наши. А после 35 они гражданские уже. А, и гражданские. Гражданские. Гражданские — это мерзость, это алкоголики, вот сказать, вот пацифисты, негодяи всякие. Ну, негодяи. Они, сказать, криминальные, в общем-то, сказать, такие вот бандиты, жулики. Пена какая-то на теле общества. Это гражданские. Мерзость. Ну вот. А и женщины старше 35, они тоже гражданские. Понятно? То есть корпоративное мышление, оно всегда женщин, до 35 особенно, оно включает в своих. Поэтому этот человек, ислам, он совершенно справедливо считает
своими. Делает замечание женщине,
которые... А у нас это справедливо, считает своими. Всех мусульман. И женщин до 35. Ну, это и правильно он делает. То есть женщины до 35 подлежат исламу, конечно, подлежат. И прилегают к исламу.
Это то есть у них сознание, как у военных, примерно?
У любой корпорации сознание, как у военных. А. И у военных сознание, как у любой корпорации. Корпорация, в данном случае корпорация верующих, считает, что женщины до 35 наши. Ну, естественно. Поэтому он их упрекает, и это правильно.
Человечество.
Как дела? Распиваем, так сказать, да? Ну что же вы так? Дети ходят, люди. Пример для подражания. Ну,
извини, пожалуйста.
За что?
Я уважаю тебя.
Да? Ты знаешь, кто это?
Да.
Кто?
Я знаю тебя.
Да? Пить больше не будешь?
Нет.
Все, красавчик, ассаламу алейкум. Удачи.
Сегодня с нами ад.
Вот, я алкоголь тут же, понимаете? Вот, куда не пойдешь, не здесь.
Вот так.
Вот так.
Нет, столько только.
Звук не очень хороший.
Потому что...
Почему?
Я три года семья я не видел.
Если ты будешь пить, ты семью и не увидишь. Ты должен положиться на Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, попросить его о встрече с семьей, о том, чтобы у тебя был заработок, чтобы твои дети были богобоязненными, чтобы у твоей семьи было здоровье. Зачем ты пьешь, это тебе не поможет. Можно? Вот ты не поможет.
А, ну и все.
Поплакивал. Люди потом по-другому были.
Плачет человек перед ним. Плачет.
Мы учились 12 лет, и вот так.
Плачет человек.
Она именно призывает к тому, что грех начинает расти. И все другие видя. Это дурной пример. Дурной пример за родителей. Поэтому наказание должно быть именно за общественность, за публичное отрицание законов общества, за отравление других людей.
Он что делает? На площади трех вокзалов, чтобы было понятно. Ну, я думаю, все уже знают об этом. Ходит огромного роста с рыжей бородой такой, крашеная хной. Да, такой цвет это от хны. Почему у человека рыжая?
Рыжая
просто природа. Природа рыжая. Все.
Я не думаю,
значит,
что они там
с рыжей бородой огромный величественный человек, которого зовут Ислам, и который упрекает за неправильное поведение. Причем упрекает, главным образом, гастарбайтеров, насколько я вижу здесь.
Я заказал хейр за то, что помог. За то, что ты не остаешься безучастным. Я вижу, как ты болеешь за все это. Ассаламу алейкум.
Ассаламу алейкум.
Дядя, не пей больше.
дядя, не пей больше и так далее. Понятно. Это значит, он упрекает главным образом, насколько я понимаю, по лицам, может быть, я ошибаюсь, среднеазиатов, которые употребляют спиртное в зоне трех вокзалов, а он им дает какие-то... Причем надо сказать, что голос его не агрессивный, как вы слышите. Голос его не оскорбительный, нет, он не оскорбляет. А голос его, как это сказать, как старшего товарища, скорее. Как старшего товарища.
Одно только смущает, честно говоря, в этих всех обращениях к людям на площади трех вокзалов, когда он говорит, ты знаешь, кто я?
А может быть, он уже, он, может быть, указывает на свою уже какую-то сложившуюся репутацию. Может быть, он давно там работает, как бы, на общественном поле. Ну, вот, он говорит голосом старшего товарища.
Думаю, что вы бы об этом знали.
Он очень легко соглашается с тем, что они просят прощения. То есть он не мстительный. Он говорит, ну, раз ты раскаялся, молодец, все. То есть он ходит с неким поучением-упреком. А и также говорят о том, что он обращается к женщинам, которые не имеют никаких признаков ислама, мусульманства. Это женщины, которые, скорее всего, не мусульманки. Он тоже им говорит, что они не должны бросать бумажку мимо урны и так далее, так далее, так далее. Всякие хорошие делают упреки. Упреки, благие упреки. Благие упреки. Это называется «седьмая погибель» по-китайски. Просто кто знает фэншуй. Нет, ну постоянные упреки называются «седьмая погибель». Чиновник «седьмая погибель» — это такой чиновник, который постоянно упрекает. Понятно, да? Это в китайском эпосе. Ну, Китай же соседствует с исламом, так что мы можем тоже это напомнить. Значит, хорошо. Так это хорошо или плохо? 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте,
Абдул. Я послушал внимательно. Он не упрекает. Он, скорее всего, дает тем понять, чтобы они находятся... не там. Они должны это понять, признать и должны быть другими. Упрёк это к женщинам,
Я как филолог все-таки считаю, что это упрек. Это упрек, не оскорбительный упрек, но это упрек. Форма не оскорбительная, нет.
А те понимают, это никак не упрек, они понимают так, что
наставление.
Они что-то не... даже не наставление, что они... Он им не говорит, идите со мной, он им говорит, вы сами должны. Богобоязнь все-таки в них уже забита с детства.
Да.
Они это... А
женщинам... Это здорово, да. Здорово,
Сергей, это. А женщинам, когда, которым говорите, да, которые не имеют ислама, он им дает понять, что это не подобает так вести себя любой женщине, потому что она мать, она будущая.
Любую женщину, абсолютно верно.
Да,
абсолютно
в этом плане, вот это даже вот...
Господь наградил ее маткой с чем-то для чего-то, чтобы она не бросала бумажки мимо урны. Правильно? Совершенно верно. Справедливо.
Ровно для этого.
Да. Нет. Ну, Господь матку не просто ей дал, а для какого-то предназначения специального. И поэтому, если она кидает бумажки мимо урны, то как бы использование матки ставится под вопрос уже.
Нам все уже написали, что это ислам из Стопхама, и там он был года три.
Да.
Я не уверена, что все обязаны знать ислама из Стопхама, несмотря на то, что это довольно популярная организация.
Он был. Но я сейчас говорю, спасется она через чадородие. Вот что. Она может... Правильно. Вот женщина, оказывается, очень правильно Александр вспомнил, что женщина, даже если она грешит, то спасется через чадородие. Поэтому она может кидать бумажки мимо урны, а впоследствии родить, и опаньки, спасение, и все. Хорошо. Надо к нему в пару Милонова. У того тоже рыжая балава. Борода, простите. Еще. Лучше бы он в Думу сходил или в Кремль. Ну, знаете, а ведь и недолго осталось до такого похода. Вы что считаете, что такой поход невозможен? 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, меня зовут Олег. Я думаю, что это хороший пример для РПЦ.
Да.
Ходил наш батюшка.
Да.
С кадилом махал.
Да.
И Божий
слово. И упрекал меня.
Люди, не пейте, не курите.
Упрекал меня, например, меня бы мог упрекнуть. Потому что я джинсы бы должен был постирать еще в воскресенье, а хожу в затертых.
Ну, зачем джинсы? Нет. Есть куча людей, которые лежат, ругаются, матюкаются.
Всякие есть. Надо как можно больше распространять этот опыт. Давайте проголосуем. голосуем. Это же прекрасно. Надо как можно больше и шире распространять этот опыт. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. То есть не только стоп-харам делать, стоп-харам, а надо сделать... Не, не будем извинять. Значит, а надо сделать не только стоп-харам, а стоп-грех... Стоп, стоп, все подряд. Значит, нужно, чтобы ходили патрули нравственные, нравственные патрули. И упрекали нас, упрекали. Вот я сейчас думаю, в чем можно упрекнуть меня? Я действительно смотрю на свои колени и думаю, ну не засранец, а смотри, вот это пятнышко, вот это пятнышко. Это же о чем говорит? О том, что джинсы следовало бы постирать. Выхи, выходные. У меня одни джинсы остались, ты знаешь? Я думаю, что я их не объясняю.
Как вы живете вообще?
Почему? Я хожу в одних, как в собственной коже. Я хожу в одних, а вторые я прорвались у меня между ног, я выкинул. Значит, и это самое. Почему? А потому что я не покупаю новых, потому что они стоят 7 тысяч, Левайс.
О, это вы еще маленькую цену какую-то называете.
7,5. Мне скидку дают. А значит, 7-7,5 тысяч Левайс стоит. Ну, мой 501, я беру простые модели. Вот. И я надеюсь похудеть. И я так надеюсь похудеть последние 5 лет. 5 лет я надеюсь похудеть. Я ничего не покупаю. Думаю, что же я похудею, или я одежу выкидываю, что ли, придется одежу. Я ничего не покупаю. Или если покупаю, то другого на 2 размера меньше. Я покупаю.
Нарочно, и потом не можете носить.
Нарочно, чтобы меня себя подманить, чтобы я туда похудел. И так я делаю 5 лет. То склад 36-х джинсов у меня гигантский. Целая полка 36-х джинсов. Прямо реально штук 10 уже куплено. На похудение. Вот я бы, если бы меня поп какой-то упрекнул, поп какой-то, он бы сказал, Сереж, как тебе не стыдно? Ну, ходишь, когда у тебя уже джинсы уже через чири твои прилипли к коже, все это превратилось в какую-то мерзкую массу, еще это показывает на телевидении, такой, тьфу на тебя. Я бы ему сказал, батюшка, расшив, встать на колени. Это, ныне отпущающие. Или я бы ему отпустил грехи, может быть, не знаю. Мне бы это нравилось. На улицах как можно больше упреков даже. Как можно больше упреков. Мы должны долбить друг друга и клевать постоянно. И от этого мы станем лучше. Я останавливаю это голосование 50 на 50. Я 50 на 50. Эту практику следует распространить как можно шире. 50%. Эта практика, безусловно, негативна. 50%. Смотрите, 50 на 50. Это же интересно. Алло, здравствуйте. Продолжайте. Слушаю.
Здравствуйте. Хотел сказать, что у нас уже, в принципе, есть такой проект «Лев против» называется. То есть они ходят в Репинский сквер, каждую пятницу гоняют там анархистов, панков и так далее.
Правильно.
Вот. И часто у них это заканчивается дракой, но, правда, периодически возникает такое прям мнение, что они специально этим занимаются, дабы их, как бы, не знаю, разозлить и показать эти драки, чтобы больше внимания к себе привлечь.
Да. Да, да, спасибо.
Дружинники, казачьи вот эти все. Вот дружины. Стоп-харам, стоп-хам. Мне кажется, у нас такое количество всяких разных организаций и добровольцев пытается контролировать.
Потому что люди активные в России пытаются найти свое право, активные люди. Вот этот ислам, он активный человек. Активный.
Да,
он мог бы сидеть дома в домино играть. Он активный человек. И он пытается найти свою нишу в общественной жизни.
Применение
да, себя. А такой ниши нет. Остается только ходить по улицам и упрекать. Это единственный способ. А что делать? Ну, что делать? Вот ты активная женщина.
Надо придумать какую-то им нишу.
Ты, например, интроверт. Интровертка.
Это неправда, но
интроверсионка. Да. Ты экстраверсионка.
Я скорее да.
Да? Ну, например, ты была бы интроверсионка. Что тебе делать? Ты писала бы стихи, как интроверт. Ну, что делает интроверт? Пишет стихи. Либо режется в компьютерные игры. До 2 часов ночи. Сидит, режется.
Книжки читает. Что же вы пропускаете?
Не, он уже все их прочитал давно. Почему ты говоришь? Он же интроверт.
Ну, ладно, допустим.
Ну, вот, значит, он все прочитал, столько не пишется, сколько он уже прочитал. Все, он сидит, режется на компьютере, в танчике или что-то. Либо стихи пишет. Вот так. Хорошо. А если он экстраверт? Ему нужно ходить и всех упрекать.
Надо быть депутатом. Почему же?
Депутатов всего 450 тогда, 450, а народу 145 миллионов.
Ну, значит,
не востребованы достаточно активные люди.
Вы же говорите про Госдуму, я говорю про, пожалуйста, пусть в Мосгордуме.
Должны быть патрули постоянно. Если, пока до метро дойдешь, чтобы тебя проверили носки, без дырок или с дырками. И посовестили меня.
Тогда я хочу, чтобы у них была повязка.
У меня есть часть носков, я тебе расскажу всю правду про себя. Часть носков есть, я уже про джинсы рассказал.
Да.
Которые синтетические. Основа осталась, они светятся. То есть дырки нет. А хлопок стерся нафиг. Его нет.
Вы храните как память их?
Я в них хожу.
А, ходите.
И не разрешаю выбрасывать. Ага. Очень важно. Потому что у меня костелянша, которая пытается их все время выбросить, но я не разрешаю.
Ну, специально. Почему?
Специально.
Да, почему?
Специальная женщина.
Вам жалко денег на
специальная
носки?
Специальная женщина, которая... Да, нет, потому что я хозяйственный хохол. А-а-а. Если бы меня поймали около метро, заставили бы разуться и показали бы, сказали, Даренко, а пятка светится. Светится пятка, как тебе не позор. Что ж ты так хочешь? Я бы пристыдился и, может быть, выкинул. Понимаешь? Дальше.
Вы понимаете, что да. Когда вам говорят люди близкие вам это, вы не устыжаетесь как бы. А когда вам скажут посторонние, вы, возможно, устыдитесь. И выбросите. Это что такое вообще?
Да, значит, дальше. Какой-то человек пусть проверит трусы. Но я не буду сейчас рассказывать. А там тоже есть что поискать. О-о-о. Да, абсолютно. Я считаю, что нет. Я считаю, что нас должны проверять постоянно. Так, дзен сознание. О чем вы думаете, товарищ Даренко? О чем вы сейчас думаете? Я так, да здравствует великий, там, не знаю, патриарх Кирилл Владимир Михайлович. Все, они, пожалуйста, можешь в метро заходить. Можешь в метро заходить.
Или, без билета причем.
Думаю, например, я думаю там о Мике Джаггере. Стоп, скотина, пешком иди, мразь. Стоп, прошел вон. Вот так должно быть. Разговор должен быть короткий.
Стоп Джаггер, это новая организация.
Абсолютно, конечно. Значит, то я должен, меня должны проверить на мысли, трусы, носки, все должны проверить. А как же, дорогие мои, вы хотите совершенного общества, совершенства. Если вы хотите совершенства, вы должны проверять все. Конечно, мы должны быть хорошие. Мы внутренне припаскуднейшие люди. И там, и сям, надеясь, что не проверят, мы грешим. Ведь это правда. И я грешу.
Помаленечку.
И ты грешишь. Скажи, в чем ты грешишь. Признайся сейчас перед людьми. Давай, перед... А, ты людям все расскажи
не
на
знаю,
собрании.
Я чиста.
Помнишь эту песню?
Я людям. Абсолютно чиста.
Ты людям все расскажи на собрании. Помнишь эту песню Галича?
Нет. Нет.
«Красный треугольник».
Нет.
Ну, хорош.
Я не помню этой песни.
Ну, а что ты говоришь? Ну, там же да, как раз о том, что жизнь должна общественная быть. Вся жизнь должна быть общественной.
У меня нет изъянов.
А?
У меня нет изъянов, во мне
сейчас.
Все хорошо.
«Красный треугольник».
Все прекрасно.
«Красный треугольник». Помните, это же исследование на собрании... Треугольник.
А, нет, я знаю изъян. Собственно, да. Я,
да, давай,
признайся. Я могу думать о Джаггере, причем довольно
много,
часто.
Я много довольно изъянов своих сейчас представил публике широкой. Я здесь потрясал рубищами и так сказать, своими рваными носками, а ты стесняешься, собственно говоря, изложить как хоть один. Думаю о Джаггере. Нет, дорогая, ты это не по-настоящему. Это не по-настоящему. Сейчас я напишу Галич, потому что все равно красный треугольник выходит не Галич никакой у меня.
Я оставила Галич. Грязную тарелку дома сегодня, ну, например. Не
вот,
знаю,
достаточно грязнуля, этого? Грязнуля, скажи про себя, грязнуля, бросаю грязные тарелки раз в месяц.
И помыслы иногда бывают
это
тоже.
Будет гордыня, mm-hmm. Это будет гордыня, всего раз в месяц. Всего раз в месяц.
Не-не-не, не раз в месяц.
Как тебе не стыдно?
Вот с вами работаю все,
которое
утро все.
Послушай меня,
бросаю.
Про красный треугольник. Нам пора возродить партсобрание. На работе отчитываться, чтобы люди отчитывались. На работе пусть отчитываются. Перед коллективом. И при ЖЭКе пусть отчитываются.
Да тихо вы так стучите, что у меня микрофон падает.
При дети, при ЖЭКе пусть отчитаются. Перед бабушками, дедушками всеми. Понимаешь? Пусть расскажут свою гнусность вот эту. Я же знаю их, как это самое, как облупленных. У меня не идет сигнал. Это я потому что стучал, да? Нет? Не знаете?
Вероятно.
Может быть, сейчас попробую. Нет. А? Нет. Нет.
А
нет.
У вас не идет видео, собственно, а не сигнал?
Видео-то идет. Видео идет, будь здоров, конечно. Александр Галич, «Красный треугольник», на.
В общем, вот сочинивший эти песни, вероятно, вот. Еще что-то там попутано, но я вот...
Ну, давайте. Ну, почему?
Ой, не мучь меня, народ, ой, не спрашивай. Вот стою я перед вами, словно голенькой. Я с Нинулькой гулял с тетей Пашиной. И в Пекин ее водил, и в Сокольники. Поясок ей подарил поролоновый. И в палац не ходил в Грановитую. А жена моя, товарищ Парамонова, в это время находилась за границею.
Ты знаешь эту песню?
Нет? Нет, но мне очень нравится. Давайте еще чуть-чуть.
Вот снимок на нем я...
Ты хочешь, чтобы я рассказал тебе сюжет? Жена его, большой начальник,
уехал в Парамонова, за границу.
А он с гардеробщицы, дочь, значит, приехала, племянница, прости. Угу. И он ее повел в Пекин, это ресторан. И в Сокольнике гулять. И стал кадрить. Его тащат на партсобрание, чтобы он рассказал про все про это.
Ты прости меня, товарищ Парамонова. Она как закричит, вся стала черная, и она слез на твои ноль внимания. Это не Лазарь не мой, я ученая. Ты людям все расскажи на собрании. И кричит она дрожит, голос слабенький, а хлою уж тут как тут каплют капельки. И Тамарк Шестопалова и Дерганов, и еще тот референ, что из органов. Тут как тут, но прям тут как тут. В общем, ладно, прихожу на собрание, а дело было как сейчас, помню, первого. Я, конечно, бюллетень взял заранее и бумажку из диспансера нервного. Абрамонова гляжу, в нам шарфики, а как увидел меня, вся стала красная. У них первый был вопрос — свободу Африки. А потом уж про меня в части разные. Но как прохану все в буфет за сардельками.
Ну, продолжаем. Слушайте, значит, я хотел сказать о том, что есть выступление сегодня господина Легойда. Знаете, господин Легойда — это одно из публичных лиц церкви, такой обстоятельный господин, у которого, как мне представляется, еще и читает лекции, занимается академической деятельностью, например, МГИМО, знаешь?
Да.
Да, и так далее. Он такой довольно просвещенный человек, не совсем мракобесного вида, но, во всяком случае, когда первое впечатление, когда ты видишь Владимира Легойду, у тебя нет, что он окончательно пещерец, откуда-то вылез из пещеры. Нет, такого нет впечатления. Вот. Он такой джентльмен. И он заявил...
Вот, хотя многие джентльмены.
Да. Выглядят. Он заявил RTVI. Это RTVI, вы знаете, что это. Это телекомпания, которая прежде была компания Владимира Гусинского. И она работает на Брайтоне, в Израиле. И, насколько я понимаю, даже в Киеве она работает по спутнику. Вот. Значит, он заявил, что у предстоятеля РПЦ нет роскошного образа жизни и вообще нет личного времени. И это его заявление цитирует Интерфакс агентство. Я прочитаю в цитате. У него нечеловеческие нагрузки. Речь идет о Владимире Михайловиче Кирилле. У него нечеловеческие нагрузки, нечеловеческий график. И то, что где-то ему обеспечен какой-то уровень жизни, где-то какой-то, угу, который, уверяю вас, далек от уровня даже очень богатого человека. У меня есть друзья, занимающиеся бизнесом, и уровень жизни, который у них есть, просто несопоставим. Точка. Ну и дальше Легойда говорит, продолжает. Поэтому мне надо в этой ситуации еще говорить, что надо было ему на «Ладе Калина» ездить или в трамвае. Мне эти разговоры кажутся пустыми, сказал Владимир Легойда. RTVI и Интерфакс приводит эту цитату. Значит, у меня в этой связи вопрос.
Да.
Зачем Легойда вообще об этом говорит?
Потому что у него журналисты спросили.
Ну, журналисты-провокаторы.
Да, ну, нельзя было, видимо, промолчать. А журналисты задали, в частности, вопрос, есть ли моральное право у представителя РПЦ
есть
владеть часами Бриге и при этом сетовать на неумеренность, алчность и стяжательство.
А я думаю, что есть. Я думаю, что есть. Знаешь, почему? Потому
вот видите,
что
вас
он...
надо
я
туда. Вам надо быть официальным представителем РПЦ.
Я возьмусь подсиживать Владимира Легойду.
Мне кажется,
я
вижу, да.
Подсиживать Владимира Легойду. Я объясню. Дело в том, что люди порочные, видят, что это золотые часы Бриге.
А непорочные?
Не а знаю. Беспорочные, они в святости этого не видят. Объясню. Святые, не святые, а невинные люди, назовем их по именам, Адам и Ева, они не наблюдали собственной наготы. Не наблюдали. То есть они были ноги, но они не ведали ноготы своей. Понимаешь, что в чем дело? Uh-huh. Представь себе, что мы были бы невинны. Uh-huh. Сидели бы голые. И мы бы не были в курсе. То есть ты бы не знала, что ты голая. И я бы не знал, что я голый. Мы просто не были бы в курсе. И нам бы пришел кто-то и сказал, слушай, вы голые. А мы бы не поняли, про что речь. Мы бы сказали, что? Ну как, вы вот ноги. Мы бы сказали, как? В каком смысле? В смысле, что-то случилось, мы бы спросили. У вас беспокойное лицо, что-то случилось? Он бы сказал, нет, вы ноги. Мы бы сказали, а как вы узнали? А что это значит? Мы бы не знали, что это. Понимаешь, да? Значит, мы были бы безгрешны. Мы были бы безгрешны. Потому что мы бы не ведали наготы своей. Точно так же патриарх не ведает Злата. Он не ведает его. Он просто не знает, о чем речь.
Но патриарху кто-то может сказать, а Адаму и Еве никто не мог сказать, потому что не было других людей, которые могли бы ему сказать.
Что он настолько выше этого, что он не может об этом ведать. Он не ведает это. Понимаешь, о чем я
говорю? Да, конечно.
Очень просто. Ему говорят: господин патриарх, вы знаете, что это золото? Он говорит: послушайте, я думаю о спасении России. Причем тут золото? Можно оставить меня в покое, наконец? Они говорят: вы золото. Ну, хорошо. Откуда я знаю золото, алюминий, олово? Какая мне разница, говорит он.
Какая мне разница, что мне подарили?
Он святой человек, и он оловом ест, и золотом ест. Ему все равно. Вот что я вам объясняю. Вы не понимаете патриарха. Причем Ли Гойда начинает объяснять, как мещанин. Владимир, я говорю, я обращаюсь к Ли Гойде. Вы как мещанин начинаете объяснять. Начинаете оправдываться. Это неправильно. Владимир Ли Гойда, немедленно, сегодня же, сядьте, заплатите свои 600 рублей, если у вас найдется, может, здесь подаяний каких-то. И посмотрите сериал «Соррентино» и HBO, «Молодой папа», «Young Pope». Посмотрите, «Молодой папа». Хотите на русском? Прекрасный перевод на русский. Хотите на английском? «Young Pope». Посмотрите, «Молодой папа». Когда вы посмотрите эти два сезона сокрушительной красоты, ты смотрела «Соррентино»?
Нет.
Посмотри, пожалуйста.
Хорошо.
Вы не будете думать о злате своего патриарха. Вы не будете думать. Потому что это не подлежит объяснению. Никакого объяснения не требуется. Когда вы начинаете ягозить в своих дурацких объяснениях, Владимир Ли Гойда, вы выглядите жалко. А вы представляете великого человека. Вы представляете живого святого. Святого, живого. Правильно, совершенно верно. Христос ездил на ослике. Справедливо, говорит 92-й. Но Христос, если бы ехал на Майбахе, он бы не знал о том, что это Майбах. Ввиду святости. Вы не понимаете эту концепцию? Он ехал на ослике, но если бы он сошел с ослика, например, купить чебурек. Где-то на обочине. Купил бы чебурек, вернулся. А тут Майбах.
Чебуреки же там...
Ну, я не знаю, что там у евреев фактически было, товарищ. Откуда мне знать столь глубоко древнееврейскую жизнь? Послушайте, он сошел с ослика, купил чебурек или что положено древнему еврею. Вернулся назад, там Майбах. Сел, пожалуйста, в Майбах. Ввиду святости он спросил бы: добрый человек, куда ты едешь? Тот сказал: в Иерусалим. Он сказал бы: хорошо. И поехал бы. Он бы не спросил, почему Майбах, откуда Майбах, нафиг нужен Майбах, почему, куда дели ослика. Он бы не спросил. Почему? Потому что он думает о судьбах нравственности, судьбах вселенной, судьбах человечества, судьбах мироздания. Он не может, точно так же патриарх, он не может унижаться до этих вонючих названий каких-то и так далее. Товарищ, его молитвами стоит Россия, Россия, мать, стоит его молитвами Владимира Михайловича Кирилла. А вы придираетесь, а Ли Гойда оправдывается. Ну как не стыдно, товарищ Ли Гойда, товарищ полковник.
Сейчас консультации будут полковник, вас запрашивать. У вас будут запрашивать консультации.
Товарищ полковник, я хотел сказать, Ли Гойда, а наверняка он уже генерал. Сказать: товарищ генерал, а? Товарищ генерал, но в соответствующем подразделении неужели не провели лекцию? Господи, почему меня не можете позвать? Почему вы меня не можете позвать? Когда Серафим Саровский менее свят, чем патриарх Кирилл? Не знаю. Серафим Саровский в нашем полку не служил. Мы не знаем. Все. Про Серафима Саровского ничего не знаем. Значит, я считаю, что эти оправдания изобличают Владимира Ли Гойду как человека, все-таки ведущегося, идущего на поводу у суеты. А мы с патриархом Кириллом, напомню вам, мне нравится эта фраза.
Да-да-да, я вот тоже думаю, так вам
идется. Мы с патриархом, люди, молитвами которых стоит земля русская. Я правильно сказал?
Да, конечно, безусловно.
Вот мы с патриархом молимся, и земля русская стоит. А Ли Гойда ходит и какие-то часы считает. Боже, какая стыдоба. 7373948. Алло, здравствуйте. Да.
Добрый день, доброе утро.
Михаил, вы ведь тоже молитесь за то, чтобы стояла земля русская?
Да, но дискуссиям этим
Постижаний церкви уже 500-600 лет.
Слушайте, подождите, извините, Михаил, подождите секундочку. Я хотел вас спросить, какой собор Русской Православной Церкви был собор о злате, вот о роскоши, и который закончился в пользу золота?
Ну, там вообще-то и один из Никейских, Царьградский собор, и вообще не халкидониты были рождены именно этими спорами. Но здесь интереснее другое.
Да.
Значит, нет, в свое время...
Дайте нам историческую справку именно по этому собору. Ну, вы же знаете, а утаиваете от нас знания.
Нет, я скажу, более правильно здесь будет вспомнить, значит, Багряна Родного, который защищал, значит, право иконокластов уйти от этого вопроса и разрешить бизнес, в общем-то, в виде икон. Ведь никаких икон не должно было. Иисус запретил свои изваяния и так далее и тому подобное. И, значит, в 7 веке патриарх Константин Багрянородный, после многочисленных дискуссий, все-таки было принято, что икона это как бы второстепенное, приведенное изображение Христа, поэтому подлежит разрешению их продавать там и писать и так далее. Но я вам скажу, здесь главным зерном является все-таки проблема Нила Сорского и Осифлян. Дело в том, что Иосиф Волоцкий и Филофей дошли в те годы до обвинений Нила Сорского, лидера нестяжателей, даже в жидомасонстве, понимаете, ему пришили вот участие в жидовской ереси, а за этим стоял один маленький, но важнейший вопрос, потому что Сорский выступил против монастырского земледелия, потому что оно давало большие доходы.
Я хочу написать, это Нил Сорский.
Сорский, Майков, но это знаменитый лидер нестяжания.
Сорский.
А что, где вы кому?
Я пытаюсь тотчас найти это, ну зачем? Ну, Сорский.
Так вот,
Сорский.
Вместе с епископом Геннадием, но это знаменитая история, а что вы, новгородским.
Ну, я хочу поднять свою образованность вместе с вами. Вслед за вами. Давайте. Нет, вы, короче, не заканчивайте. Вот мне интересная история. Нил Сорский.
Григорий Палама, знаменитое это все, значит, хлысты и так далее. Значит, они выступали за прощение, потому что это старая проблема, связанная еще с святым Франциском, которого римская церковь фактически судила, и один из больших чинов на суде против Франциска, ну, лидера ордена францисканцев, когда тот обвинил Рим в златости, в стяжательстве, сказал ему, ответил, и привел в пример Христа, который, собственно говоря, призывал к полному нестяжанию. Он сказал, нам не важно, был ли беден Христос, нам важно, будет ли бедна или богата наша церковь. Mm-hmm. Вот, понимаете, и здесь проблема однозначная. Легойда, правильно, вы очень тонко заметили, вы прямо в точку ударили.
Нет.
Он мельтешит, понимаете,
мельтешит.
Вот это мельтешение говорит
о том, что
король голый, понимаете?
Нет, а это говорит о том, что неведающий наготы своей свят, неведающий наготы свят, а ведающий наготу не свят.
Знаете, как сказал Розанов, на Руси легче встретить святого, чем честного человека. 100 раз, понимаете? Поэтому эта проблема старая, проблема политическая насквозь. Сюда вобраны, вставлены все деяния светского государства, охрана там девяток всяких ФСБ. Вообще мне, например, это все отвратительно.
Я хотел порекомендовать вслед за сказанным вами обратиться. Я сейчас пытался так по диагонали читать, но и в то же время слушать вас. Нил Сорский.
Майков.
Николай Майков, рожденный в 1433 году.
Да, это вопрос 15 века.
Умерший в 1508 году. Православный святой. Крупный деятель.
Кто сказал, что Москва – это третий Рим, четвертому не бывать? Это как раз фраза Иосифа Волоцкого и его приспешника Филофея, которые там свили целое гнездо. Вообще там все было в этом кубле. И Геннадий, и гомосексуализм, и так далее.
Что вы говорите?
Это страшное.
Вы говорите об этом с осуждением, а ведь вы либерал.
Нет, я не против, нет, я говорю, что они, выступая против чего-то, да, стыдливо сами этим занимаются.
Не созрешишь, не покаешься, здесь я хочу вам возразить.
А так, если это открыто и является культурным...
Как можно узнать о грехе, не согрешив?
Да, 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 поэтому вот то, что Легойда здесь, все это было, и сергианство, это самое отвратительное.
Смотрите, хорошо, 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 давайте подведем итог таким образом, чтобы это было приятно и благочестиво. Значит, мы должны сказать, что святой человек не может знать, золото у него или не золото. Он не знает, ну, об этом, он не знает об этом по простой причине.
Если Тертуллиана сюда привести, да, когда он обосновывал концепцию Святой Троицы, может быть, он так и думал, но мы-то живем в государстве, где уже и концлагеря были и так далее. И нет, вообще количество истинных верующих у нас равно нулю.
Нет, почему? Мы с Кириллом верим двое.
Ну, вы, да, вот вас двое, да, и так далее. Спасибо. А все остальное, это спасибо, такая политика и социальная блажь, и больше ничего. А уж Легойда-то, 100 лет в обед знаю я этого Легойда,
понимаете? Ну, давайте, разоблачите нам, пожалуйста, что он делал в пионерлагере. Ну, давайте.
Нет, ну, Легойда – это, знаете, такой представитель рафинированной части, значит, патриархата, которая необходима для того, чтобы, знаете как, он не в рясе не ходит, он совершает делишки, понимаете?
Нет, тут это осуждение или обвинение? Если это осуждение...
Философия, призванная оправдывать вообще институт церкви, который сам
я по себе вторичен. Ну, знаете, это... Скажите, хорошо, хорошо, хорошо. Скажите, я сильнее Легойда оправдал бы, чего хочешь?
Вы нашли сильнейший ход, вы просто, он должен вам, он должен вам выписать большую премию.
Спасибо вам большое.
А если вы будете вместе
если
с Михаилом?
Если бы я был на месте, если мы с Михаилом... Вот,
вообще,
вот,
вам да, с Михаилом,
Владимир
конечно,
Михайлович, Владимир Михайлович, я обращаюсь к Владимиру Михайловичу Кириллу. Владимир Михайлович, возьмите нас с Михаилом. Легойду выставить на порог... И пыром по копчику. Я вам со всей уверенностью вам говорю. Так выиграет патриархия, серьезно.
А еще знаете, что...
Потому что он мельтешит, как муха по стеклу, ходит, как муха по стеклу, а его газетчики газетой шляп, 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 а он как муха по стеклу думает, что он козырный. Умоляю, зачем? Мне стыдно делать.
Вам надо еще бороться с провокаторами, потому
Владимир
что
Михайлович,
люди...
берите нас за хорошие деньги, а?
Конечно, с провокаторами борьба должна быть серьезной, потому что же дарят патриарху всякое золото? Пусть дарят что-нибудь другое, чтобы люди не цеплялись.
Да мы не видим, мы святые, нам плевать, что дарят. Пусть олово дарят, какая нам разница?
Ну, надо призвать...
Пойми, ты, мы же видим, ты мещанка, я умоляю.
Безусловно.
Ты мещанка.
Ну, я не прошу...
Я объясню. Вот я, например, патриарх. Например, я патриарх. Мне приносят что-то, mm-hmm. подарок.
Да.
Веточку сосны. Мне приносят в подарок веточку сосны. Из лесу. И говорят, Сережа, ну как-то с большой буквы я, потому что я патриарх. Сережа, эта веточка сосны...
Символизирует?
Нет. Он говорит, я сидел на берегу реки, на Алтае, mm-hmm. и увидел красоту родной земли. И почувствовал ее века истории, и почувствовал устремленность ее в будущее. И в этот момент к моим ногам упала веточка сосны. К ногам упала. И в этот момент сложилось четверостишье. И читает мне четверостишье. Какое-то красивое, про Россию. Какое-то красивое четверостишье про Россию. И он говорит... И я считаю символом этого четверостишья и символом этого прозрения... Веточку сосны, и я тебе ее дарю, патриарх. Он мне говорит, а я патриарх. Я говорю, спасибо, это дрожайший подарок. Я буду носить его в заднем кармане брюк. Говорю, я и засовываю туда моментально, правильно? И дальше я уже всегда
буду... Под подрясником где-то там.
Ну, я знаю, я в джинсах хожу, откуда мне знать? Джинсы я засовываю, все, я не знаю.
А что это в джинсах-то ходите?
Зачем мне масхалат, я и так хорош. Ну вот, значит, слушай, это подарок. А другой говорит... Что к нему свалилась не веточка сосны, а что-то, может быть, золотое, какой-то жезл, я знаю. И он говорит, вот в этот момент сложилось четверостишье. И цитирует мне. Я смотрю, внимание, attention, вы мещане. Вы смотрите на предмет и на его биржевую стоимость.
На человека и на душу?
Нет. Человек это прах. Какой я на человека смотреть не хочу. Ты антропоцентрична. Ты никогда не станешь верующей. Ты антропоцентрична. Данилевич, послушай меня внимательно. Человек плевать. Человек это тлен, прах. Прах есть, и во прах возвращаюсь. Как можно смотреть на человека? Тьфу на него, на этого человека. Внимание. Я смотрю на движение души. Я смотрю на искру Божию в движении души. Ты понимаешь? В каждом движении.
Безусловно.
Вот что я вижу. Я вижу в его движении души искру Божию. А значит, мир будет спасен, говорю я. На человека... Фу на него, на этого человека. Ничего, тут человек. Значит, дальше слушай. Антропоцентрично. О, это ересь, и большая ересь.
О, да.
Ты так протестантом сделаешься. О-о-о. Данилевич, осторожно с ней. Осторожно с ней.
Побаиваюсь инквизиторов.
Не-не-не. Пока я пойду в инквизитор, ты узнаешь, что такое инквизитор. Пока меня там нет, это ерунда все. Милонов там, клоуны, цирк там, все это. Медведи, цыгане. До свидания. Значит, когда я пойду в инквизитор, ты узнаешь, что такое инквизиция настоящая. Слушай, я вижу движение души. И искру Божию в движении души. А ты мне говоришь, это были часы. Я отвечаю. Я не предметы вижу. Я не вижу мир предметно с точки зрения биржи. Мы же не биржевики.
Так и положите эти предметы где-нибудь там у себя. Что же вы на себя напяливаете?
Мать, они дороги мне движением души и искрой Божией. Дороги эти предметы.
Вам кадилу должно быть.
У вас ценностная категория полностью смещена. Вы извращенка. Вы нравственная извращенка.
Конечно. Ересь и извращенка.
Ты нравственная. Нравственная извращенка, да. Потому что ты видишь цены, у тебя ценники всюду, у тебя в глазах доллары мелькают. Понимаешь, в чем дело?
Конечно.
Стыдобище, Данилевич.
Не, у меня русские рубли, у меня же патриотично все. Белорусские.
Русские рубли, но целыми. Русские рубли, но целыми сундуками. Вот
да.
Как у тебя в глазах тынь-тынь-тынь-тынь-тынь символы. Звон монет. Вот что у тебя в глазах.
Конечно.
А у меня благодать. И я живу в ином измерении. И вы в своем измерении, вот этом в своем глистовом измерении, прости, пожалуйста, в измерении глистовом вы говорите, мир состоит из кишки. А я вам говорю, нет, мир это чудесные бабочки, мир это мир Божий, где колокола на святых церквах. Вот мир.
Владимир, Легойда где-то плачет сейчас. Вы понимаете, что вы сейчас так говорите, что он уже понял, что вещи пора собирать?
Кто? Легойду на порог и пыром по копчику, а меня поставить на его место. Вот что я предлагаю. Я считаю, что это очень правильно. В движении.
Подъем. В движении.
4 балла. 4 балла Балашиху нехорошо. Нехорошо, и железнодорожный на въезд. Нет, пока на въезд. На въезд и Никола Архангельская, там вокруг крематория, что-то такое, это нехорошо. Да, а вот и Кремлевская набережная вовсе не едет, кстати говоря, я сообщаю вам. Кто пытается слинять из города через Кремлевскую набережную, к ним не мыть образом, но нет, не получится. А что пишут на Большом Каменном? Ждем господ, пишут. А, значит, остановили не господ, а августейших особ. Ждем господ. Ну, это неправильно. В этом есть какое-то лакейство. А должен быть восторг. Восторг. Значит, остановили Большой Каменный мост, и люди ждут августейших особ. Ну, это хорошо же, господи. Значит, подумайте в этот момент о душе, о России. Что вы можете сделать для России? Каждый из вас. У вас есть 20 минут. Эти 20 минут мысленно встаньте на колени и подумайте, вот что вы можете сделать для России. Что-то хорошее. Хорошее. Понимаете? Вот где приложите свои силы, а не харкать желчью и как гюрза поганая, ядом плюетесь. Стыдоба! 7373948. Все.
А? Сделайте что-то хорошее, расскажите, что там на дороге.
Да, здравствуйте, где едете, что видите?
Доброе утро, Сергей, Ольга, Юрий Железнодорожный. Я вот еду по на Савихинскому шоссе. Ну, как не еду, стою.
Стою.
Ну, уже стою, вот все здесь.
Скоро пересядем на мотоциклы. Пересядем на мотоциклы. Будем ездить между рядов, презирая всех этих машинах. Понимаете, всех этих нелепых людей. Понимаете, очень скоро. Они стоят со скоростью 0 км в час, а мы стоим со скоростью 40-50 км в час пробки. 40-50. Знаете, есть такие пробки, что и 60 стоишь. Выберешь где-то слева там участок, или как на МКАДе, где-то сказать, там вдоль разделительной, и 50, и 70 можно стоять. Они стоят 0, а ты 60. Вот для чего нужен мотоцикл честному человеку. Скоро заведем. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
We'll be right back.
10:05, четверг, 2 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Ольга Данилевич, ведущая этой программы.
И Сергей
«Весна».
Доренко, доброе утро.
Хочется спать. Весна, хочется спать, говорит Андрей, программист. Андрей, вздремните. Ну, а что ж.
Не отказывайте себе, не хочу.
Конечно, тем более с такой работой, программист. Мы же знаем, что это фикция, а не работа. Мы же знаем, что это способ законного извлечения небольших денег из бессмысленных организаций. Все, что вы делаете, может сделать любой, правда же? Ну, что он умеет? Знаешь, что он умеет?
Я не умею. Точно.
Он умеет открывать те окошко, где черный фон, и писать буквы туда. Трын-ты-дын-ты-дын-ты-дын. Там, например, диск С, диск Д, ну, что-нибудь такое. И все смотрят, думают, что это колдовство. А на самом деле, этому можно научить за 2 недели любого бездельника 11 лет. Они берут диплом при этом о высшем образовании. Значит, потом вымогают с работодателя 100 тысяч рублей в месяц за то, чтобы спать на работе, слушать Доренко, потом резаться в танчике, потом писать единообразные сообщения 5 девушкам. Киска, как ты проснулась? 5, причем 5, копипастом. Ниночка, киска, как ты проснулась? Поэтому киска все время, потому что имя нельзя, потому что придется менять, это целая тема. Поэтому Анина, кисненька, как ты проснулась? Кисненька, я так тебя люблю, но это 5 сразу одновременно. А моя кошечка, ты такая, я так вспоминаю вчерашний день, но вчерашний надо заменить. Там, вчерашний или...
С чего вы взяли, что у них такая личная жизнь у программистов?
Я тебя умоляю, программисты, кажется, конечно, они безделье дергают себя за пипичку и пишут эти смс-ки. Больше не смс-ки, конечно, они пишут в вайбере, в ватсапе и так
далее. Мне кажется, они очень скромные и мало общаются с женщинами.
В том-то и поэтому я и говорю,
нет,
что
они... мало общаются с женщинами, даже пишут им мало.
Мало общаются, что тебе говорят, они на работе дергают себя за это место и пишут девкам. Это их возбуждает, потом общаться уже не надо. Все, общаться уже не надо, они уже потом все... Пустые. Все, мы уже можем спать идти опять. Они идут опять, спят, потом приходят на работу, спят. Андрей, программист, скажите, что это неправда.
Вы все недолюбливаете это за что-то программистов явно.
Да я не. Как я могу недолюбливать программистов? Это любимая разновидность, кроме медузы. Я считаю, что медузы и программисты держат на себе планету Земля своим спокойствием и бессмысленностью.
Андрей, программист, вам пишет: жесть, я не бездельник и вообще женат и с 2 детьми. Все хорошо. Человек,
нет вот... проблем. Послушайте меня. Вы каждой порции спермы имеете 150 миллионов живых копий ДНК. 150 миллионов. Понятно, если две копии вы истратили на 2 детей, это круто. Никто же, мы аплодируем. Аплодируем. Куда вы дели остальные несколько миллиардов? Вот что вы мне скажите. Остальные несколько миллиардов вы куда дели? Вот об этом расскажите на собрании. Людям все расскажи на собрании. Понятно? Вот я серьезно говорю. Нет, мы вкалываем с утра до ночи без выходных. Нифига! Не путайте прогеров с аникейщиками. Андрей неправильный программист. На клавиатуре 2 миллиарда. На клавиатуре 2 миллиарда живых копий ДНК. Ну, она вас... Нет, простите, она что, у вас водоустойчивая, что ли? Так, хорошо. Секундочку, администратор сети, вот кого вы описываете. Доренко хам, обидел сразу всех айтишников. Но это же неправда, говорит Павел М. Ну что, неправда, я не понимаю. Что неправда? А промышленные дизайнеры, как вы считаете, кто такие промышленные дизайнеры? Та же тварь, что медузы. А айтишники, администраторы сети, медузы, айтишники, администраторы сети, все они вызывают наше восхищение. Знаете, чем восхищение? Ибо в своей неизъяснимой мудрости Господь их создал вместе с медузами и зачем-то держит на планете Земля эту бессмысленную тварь. Господь, в неизъяснимой мудрости и в восхищении падаем на колени перед мудростью Господа, который создал программистов. Конечно, мы можем роптать против Господа, но понять, зачем он создал эту тварь, мы тоже не можем. Понятно?
Поскольку
не можем, не знаем и все, не знаем.
Тема продолжается.
Видимой пользы нет. Все.
Можно я быстро? Две секунды. Ну, просто потому, что вы затрагиваете религиозные темы, и Виталий Авилов предлагает передать вам с чистой душой Исаакий. Ну, потому что сколько можно спорить между властями Петербурга и РПЦ? Давайте просто передадим
Все
вам.
Все передадим Исаакию.
Нет, Исаакию. Ну как? Почему?
Все передайте мне.
Нормально, мне кажется.
Хорошо, хорошо. Слушайте, $58.36. Доллар 58.36. Только что встревоженные, всклокоченные, какие-то абсолютно несуразные люди писали мне, что доллар 58.48. Так вот же, 58.36. Мне говорят, рубль падает, никуда не падает. 58.37. А, ну хорошо, 58. Нормально. Ну, здесь, в диапазоне. Послушай меня, каждый день целая куча упырей. Упырей. Что я хотел сказать? Министров правительства. И депутатов каждый божий день требует рубль на 60-62. Каждый божий день. А он стоит на 58.36, залюбуйся. Так нет ли в этом какой-то правды? Какой-то правильной правды, рублевой, я бы сказал, рубленой правды. 58.36, вот вам. Понятно? Жрите полной ложкой. Хорошо?
Не знаю, хорошо.
61.43. 61.43. Это по евро. Значит, 56.16. Говорят, что нефть опустилась. На что она опустилась? Была 56.48, сейчас 56.16. С вашей точки зрения, опустилась. Опустилась, когда 28 будет, тогда поплачете. 1.05.28. Вот это хорошо, главная пара, молодцом. 1.05.28.
Подросло.
Мы же ее видели на 1.05.070, видишь, 1.05.28. Вот здесь она болтается, все, оножка радуется, она же пытается спекулировать на долларах. Хорошо, поехали
дальше.
Она же
золото покупала.
Она могла, а золото уже продала, я искал, продавай. Она ходила, конечно. Она ходила такая, 2000 продавать? Сергей, 2000 продавать? Я говорю, продавай, оножка, продавай, ибо изведешь меня, нет во мне больше ни одной живой молекулы. Я говорю, сколько ж ты из меня крови повыпила? Продай, я говорю, успокойся. Она продала.
И успокоилась.
Не, а золото еще поднялось на 2200, потом рухнуло, она мне говорит, спасибо, родной отец, говорит, руки целовала. Говорит, я продала на 2000, понимаешь, в чем дело? А я, чтобы она отстала, сказал. Я ей совет дал, чтобы она отстала. Оказалось, что это правильно. Оказывается, это правильно было. Слушайте, давайте говорить о деле. Значит, секундочку. Я хотел говорить о деле. Что тут про журналистов пишут? Журналисты? Не знаем ничего. Значит, не знаем ничего про журналистов. Мы таких не видели давно уже. Как Влада Листьева убили, не видели ни одного журналиста. Все, с 95-го года. Так, слушайте. А?
Вчера было годовщина.
Да. Все, а сегодня у
Михаила Сергеевича. А сегодня день рождения, да, у Горбачева.
Михаил Сергеевич, ты испытываешь к нему что?
Я испытываю некую ностальгию, безусловно.
Какую?
Ну, потому что все, что я видела по телевизору, это был либо балет, либо либо до этого Горбачев.
Что значит ностальгия? Ностальгия, ты говоришь, как старуха.
Да.
Что значит старуха? А ты кто?
Потому что я видела,
Это старуха.
Что же такое-то?
Тебе тридцатник.
Ну, неважно, сколько мне.
Нет, это важно. Это важно. Потому что когда ты говоришь, я ностальгирую. Значит,
я ностальгирую, потому что...
Ностальгируешь по памперсам, что ли? Почему ты ностальгируешь, не понимаю?
Я, как взрослый человек, ходила в самостоятельный магазин и отставила очередь в хлебный.
Когда это было?
Это был 89-й уже даже.
89-й?
Да, например. Я же не из города. У нас там в 3 года ходили по магазинам некоторые.
Как двигалась?
Да, ну перестаньте, я в 4 читала.
Что?
Все.
Она в 4 читала. А! Она 4 читала ценники. Вот почему такой несчастный. 4 читала книжки?
Ценники, конечно. Книжки, да что?
Книжки ты читала. Хорошо. Значит, и ты стояла в книжных в очередь за книгами.
За хлебом я стояла в очереди. У нас не было книжного магазина, там, где я жила.
За хлебом. Что ты сейчас высмеиваешь?
Что? Почему?
Какая очередь за хлебом? Ты смеешься?
Я стояла в очереди за хлебом. С 8 утра до часа дня, да.
Да при Горбачеве была компартия.
И что?
Хлеб, рекой, кисельные берега, молочные реки, все было.
В перестройку особенно.
Да, ладно. Какое чувство вы испытываете к Горбачеву? Давай сформулируем мне вопрос, мы поставим на голосование. У него сегодня день рождения, он родился в 31-м году, товарищ. Если он родился в 31-м году, то ему 86 лет, правильно я рассуждаю? В селе Привольное, он родился. Какие чувства вы испытываете к Горбачеву? Горбачеву. И нужно сформулировать вопрос, пожалуйста. Вот у нас есть журналистка, единственная здесь на всю редакцию, Данилевич, пожалуйста, сформулируйте.
Нет, мы же определили, что после смерти Влада Листьева все.
Нет, ну хорошо, ну, например, ну ты, например, в журналистку.
Какие...
Поиграй в журналистку. Какую роль тебе еще предложить? Ну, да, пожалуйста, журналистка. Ролевые игры, спокойно. Какие чувства вы испытываете Горбачева? Поехали. Ну, давай, какие? Ну, назови мне чувства, любые чувства. Боль, гнев, ненависть, любовь.
Давайте с гнева начнем.
Страсть, да? Гнев, любовь.
Гнев.
Не, давай, гнев и обожание. Давай гнев и обожание. Мы выделим полярные чувства.
Кристаллизируем.
Да, абсолютно верно. Кристаллизируем и кретинизируем этот вопрос окончательно. Хорошо. Вы испытываете по отношению к Горбачеву чувства обожания или гнева? Обожание 134-27-35, гнева 134-27-36. Все, звоните, пожалуйста, только отъявленные негодяи. Отъявленные эмоционалы. Эмоционалы. Рационала не надо. Обожание 134-27-35, гнева 134-27-36. Гнева 6. На гнев, гнев на 6, понятно, да? Обожание на 5. 134-27-35, пожалуйста. У меня сейчас идет 23-77. Михаил Сергеевич, что Михаил Сергеевич, я думаю, слушает.
Хотят равнодушие. Нет у нас третьего пункта. Мы все кристаллизируем.
Равнодушие не бывает. Кто, у кого равнодушие, идите мыльте веревку. Мыльте веревку там специально. В туалете, где-нибудь в туалете. Все, до свидания. 17 на 83 у меня. 17, 16 на 84. Значит, обожание тает потихонечку. 7, нет, 17 опять сейчас было. Опять 17. 17. 18. 18. Пошло обожание. Пошло обожание. Пошло обожание. Люди, видишь, солнце. Все, я останавливаю. Вот почему. 1500 проголосовавших, плевать. Значит, тем не менее, я остановил это голосование. Почему? Потому что цифра не меняется. Она покачалась и установилась. Значит, 17 на 83. 17% испытывают чувство обожания по отношению к Михаилу Сергеевичу Горбачеву. 17%. 83% гнева. А почему гнева? Что он сделал? Он ничего не делал.
Ну, вот нас... посмотрите сообщение наше. Омерзение, чувство отвращения. Горбачев предатель, мерзость.
Горбачев молодец. Дальше.
Это к Горбачев... тому, что, видимо, это проявление гнева своеобразное.
Это, наверное. Горбачев точно в одном хорош. Сопной. Окультуриваться будем. Что это? Американская жвачка, сериалы «Первые туристы». А, это вспоминает он. Вспоминает сериалы. Что вы называете сериалами?
«Рабыня Изаура», ну что
Рабыня
вы?
«Рабыня Изаура». Хорошо, если уж так.
«Санта-Барбара», в конце
концов. Если уж так, как проголосовал Гурген, очень важно. Гурген, здравствуйте, как вы проголосовали?
Доброе утро. Вы знаете, я проголосовал со знаком «плюс», потому да. что, с моей точки зрения, Михаил Горбачев – это проводник высших энергий.
Да.
Он, знаете ли, подобен Моше Рабейну. Он где-то Моисею, конечно. Это эмблематичный знак, сам по себе признающий свою ничтожность перед Творцом. То есть Моше Рабейну сказал: «Я косноязычен, не бойся». Сказал ему Творец, я буду говорить твоим языком. В данном случае лучше кандидатура, чем Михаил Сергеевич Горбачев, я не вижу. Потому что он владел так называемой математикой сердца. Он владел эмоциональным мышлением. Понимаете, ну кто еще мог произнести такую фразу, как «Ну народ у нас фольклорный».
Народ у нас фольклорный. А, и как много правды в этой фразе?
В этой фразе все, вы понимаете? Да. То есть личность Михаила Сергеевича, как представителя зодиака рыб, она тем и великолепна, что он нептунианец. Он не нес конкретного вербального посыла. Все, что он делал, было от эмоций.
Да, это правда. Спасибо вам большое. Спасибо. Да, это правда. Но я забыл добавить, что у него была спутница, действительно, которая была структурна. То есть он был внеструктурен, он вообще не структурен, надо сказать. Ну, просто, при том, я сейчас не хочу обидеть Горбачева, но я хотел бы подметить, что всегда, когда Горбачев говорил, что бы то ни было, он говорил это по 8 раз кругами. Ну, например, он говорит тебе, да?
Угу.
Потом, потому что, и по новой одно и то же. Причем это длинные, по странице текста. Что 8 раз и так далее. А его жена Раиса Максимовна, она говорила параграфами. Знаешь, параграф первый. Там ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Параграф второй. Ты-ды-ды-ды-ды-ды. То есть она ровно говорила параграфами.
А? Жалко, что общество не дозрело тогда до женщины-руководителя.
Она могла бы быть женщиной-руководителем, да. Эту фразу придумал журнал «Глобу». вот эту фразу про параграфы. Я ее прочитал в журнале «Глоб». «Амулерке диш параграфш». Женщина, которая говорит параграфы. Она. А он наоборот. Он такой тек, как вода вот какая-то разливная, как будто разливные луга.
Спрашивают, брали ли вы интервью когда-нибудь?
Конечно.
И как?
Он прекрасен. Нет, ну с Горбачевым, конечно, я говорил с Горбачевым. Причем для этого приходилось драться при этом.
С кем?
С охраной, с его охраной, с охраной испанского принца я дрался. Дрался реально, бил локтем ему в сон, это, в, вот это, ну...
Зачем, вас не пропускали? То есть вы договорились,
так
вас
никогда не никого не пропускали. Ты думаешь, что вот, прям пропускали, что ли? Ты думаешь, что же интервью, это когда тебя пропускают?
Ну, я помню, как вы с Лукашенко, когда ездили, вас вроде пропускали. Никого
не, не просто пропускали, меня тщательно любили. А нет, это когда ты договоришься. А когда ты берешь интервью, например, сказать, там, у Горбачева, ты, как правило, тебя не... Во-первых, не знаешь, остановится, ну, или нет. Я в Барселоне дважды его интервьюировал. Дважды.
Именно в Барселоне?
В Барселоне, например, дважды, да. И один раз я прямо в лицо меня толкнула охрана его, сейчас танцевал вместе с... Рассказать или нет? Но я уже, мне кажется, что это рассказывал, мне кажется. Я,
только про интервью, а не про то, как, кто кого в лицо толкал.
Нет, нет, ну интервью, сказать, а что интервью? Текст интервью не запомнился мне ничем.
Нет, в смысле, вы...
Текст интервью равен нулю.
Вы не договаривались об этом интервью?
Нет.
Просто куда-то приехали?
Нет, мы приехали на Олимпийский стадион, Стадио Олимпико де Барселона. И когда еще это было до Барселонской Олимпиады, это было Стадио Олимпико, и нас загнали в специальный корраль, такой огороженный журналистов. Мимо нас прошел штакетником, железным, огромные такие железные секции, как на стадионе бывают. Вот, и когда у меня был Леня Придорогин, вот, ветеран и прекрасный оператор, сокрушительный, красивый оператор, который красив всем, и анекдотами, и выпивкой, и съемками. Вообще великолепный человек, это Леня Придорогин. Вот, и мы стояли в коралле в этом, в загоне, и вдруг мимо нас проходит Горбачев. И вдруг он трогается при нас, мы видим, что он трогается машина, он по лестнице спускается, машина трогается, и метрах в 200 останавливается, потому что там народ сгрудился, много-много народу, около выезда из стадиона. И я понимаю, что он стоит, и что будет общение, что камер там ноль, ни одной. Я беру штакетник, поднимаю, так вот силы надо, понадобилось, он был очень тяжелый, и кидаю на охранника, на испанского. Охранник, естественно, как умный человек, его ловит, штакетник. Ну, пытается поймать. Ну что, он по роже хочет штакетника получить? Соответственно, я кричу: «Леня, бежим!» И мы бежим. И мы побежали, а за нами бежит испанская охрана. Я знаю, человека 4. Мы бежим, а перед нами выстраивается девятка. Уже охрана Горбачева, чтобы нас не пустить. И они становятся так, как, знаешь, бывает в баскетболе, вот так, на полуприсед, чтобы нас поймать. А я думаю, я баскетбольным приемом пройду. И я начинаю вращаться, бегу и вращаюсь. Ну, как бы сам, вокруг себя. Понимаешь, о чем я говорю?
Да-да.
И он меня упускает, это так, девятка. Он не может меня схватить, потому что я во вращении. Вот так вот пролетаю. Понимаешь? Пролетаю к Горбачеву. Прямо рядом с ним стою. Начинаю танцевать с охраной. Охрана как бы вот так стоит, они как бы топчутся, оттесняя толпу, топчутся. И я вместе с ними становлюсь между ними, прижимаюсь к ним плечами, и мы вместе оттесняем толпу. В какой-то момент толпа меня кидает прямо на Михаила Сергеевича. И я ему говорю: «Михаил Сергеевич, а программа «Время»? Интервью». В этот момент его же охрана Михаила Сергеевича бьет Придорогина. И Придорогин с камерой лежит на капоте автомобиля.
И снимает.
Спиной лежит на капоте автомобиля Горбачева. Что ему дали по роже, и он отлетел на капот и лежит на капоте.
С камерой.
Камерой он не снимает, а ее прижимает к себе, чтобы ее не испортили. Потому что девочку надо беречь. Они же девочкой называют камеру. Девочку надо беречь, чтобы девочку не поцарапали. Он прижимает камеру и лежит на капоте. А я топчусь и глажу, левым глазом гляжу туда, на Леню, что Леню бьют. А тут на Михаила Сергеевича. Михаил Сергеевич, программа «Время». Он говорит: «Ну, не сейчас же, Сереж». Он говорит: «Ну, не сейчас же, Сереж». Я говорю: «Ну, а когда? Интересное дело». Я говорю. Он говорит: «Ну, позже я вам дам сегодня интервью». Вы, говорит, подойдите попозже. Понимаешь? Вот это первый раз мы с ним повстречались. Потом я Лене говорю, ладно, пошли, ну нафиг все, пошли отсюда. Потому что его продолжают бить, вязать, там что-то такое. Я говорю, Леня, пошли. И ребятам говорю, ребята, мы уходим спокойно, не бейте уже, хватит.
Но позже было интервью в итоге?
Позже я подхожу к Плеханову, к генералу, который его арестовал потом в Форосе. Тот самый, который его арестовал. Я ему говорю, слушайте, но он мне назначил, извините.
У меня назначено.
А тот мне, знаешь, что отвечает? У меня его Миттеран ждет в Париже. Посмей подойти. Я и так сделаю, что если ты подойдешь, ты в пуле больше не будешь. Допуска больше не будет. Тебя вообще никто никогда ни к нему не подпустит никуда. Понял или нет? Я говорю, вас понял. Все. То же самое делаю со Штакетником, когда он кончает встречу в бизнес-зале, с бизнесом Горбачев во дворце. Заканчивает встречу. Я тоже ровно так же вижу глазом, что он проходит по коридору, а нас держит в другом коридоре. Беру Штакетник, кидаю в охрану. И Леня, ходу! Кричу. И мы бежим с Леней туда.
Вас на пару суток не прикрывали?
Нет. Меня за локти сзади хватает начальник охраны Принца Филиппа, который сейчас король. А тогда он был принц. За локти хватает. Я, значит, правый локоть как-то высвобождаю. Беру вот так вот, как есть, и так его раз в солнечное сплетение локтем назад, этого охранника. Угу. Он закис. И я кричу сразу через принца Филиппа, принц Филипп высокий. Я кричу между принцем Филиппом и его теткой. И там девка какая-то у него была, я знаю, может, королева. Вот, значит, я кричу между ними. Михаил Сергеевич, программа «Время», вы обещали. Все, и он такой, да, я, так сказать, отвечу на пару вопросов. А этот паскудина, которого я умолотил только что, начальник охраны принца, висит на камере Лени, так что камера снимает в потолок. Ну, он висит сзади, повис на ней, повис, провода пытается рвать, скотина. Понимаешь? Я говорю, я ему говорю, и принцу говорю, простите, пропустите мою камеру, принцу говорю. И тут, когда принц отступает, начальник охраны при принце бить не может Леню. Правильно? И портить не может. И Леня такой подходит, такой. И мы полное, полномасштабное интервью. На 20 минут. Принц там зазевался у меня. Плеханов стоит, ненавидит. Вы стояли
к принцу задом?
Принцу с боком. Я с боком сел. С принцем мы как вроде вдвоем стояли. Нынешний король. Значит, принц Филипп. Эль принципе де Астурьес. Он астурийский принц был. Значит, мы стоим. Михаил Сергеевич рассказывает. Я, значит, задаю вопросы. Ни вопросы не имеют значения. Ни ответы. Ответы пустые. Ноль. Нулевые. Сотрудничество лучше, чем несотрудничество. Мир лучше, чем война. Цветы лучше, чем говно. Но еще такие вопросы. Вопросы пустые, нулевые вопросы. И пустые, нулевые ответы. Не имеющие никакого значения. Ноль. Но имеет значение, что программа «Время» подошла и взяла интервью. Вот это имеет значение. Понимаешь, о чем я
говорю? Но вы же в эфире не можете рассказать эту историю, как вы брали интервью? Я имею в виду не сейчас, а тогда в программе «Время».
Не мог.
Тогда какой смысл был пробираться?
Ни в коем случае, слушай. Я столько за ним бегал весь день, что только в 8 вечера впервые смог пойти в туалет. Столько за ним бегал. Я был полностью истощен. Сделал репортаж на программу «Время» в 8 вечера. Скинул. Нам надо в Мадрид нестись. Леня вмазал. Сидит со мною датой. Леня, у нас Рено 21 Невада был. Автомобиль. Рено 21 Невада. Леня сидит датой. Под правой рукой у меня бутылка красного.
Выпивали, в общем.
Я не ел ничего в течение суток и в туалет сходил первый раз в 8 вечера. И Леня, значит, мы из Барселоны несемся на Рено 21 Невада в Мадрид, потому что там наш самолет. И Леня смотрит на меня и говорит, Сережа, ну неправильно ты едешь. 150 эта машина неправильно идет. Это неправильная для нее скорость. Я говорю, Леня, вот 170. Он говорит, ну чуть-чуть побольше, надо ехать. Я такой говорю, ну вот 180-170, Леня. Он, ну хорошо тогда, выпей немножко, выпей. И я, значит, все время красное вино лакаю.
За рулем.
Левой рукой иду 180, 5 человек нас в машине.
Не рассказывайте, вдруг нас слушают дети.
Левой рукой иду 180, на Рено 21 Невада. Руль блудливый, как у Волги у русской. Руль все время ее надо ловить. Вино лакаю правой, и что-то Лене объясняю, что я иду 180, а он мне говорит, ну молодец, Сережа, молодец. Давай выпьем. Еще новости. 10.35. Слушай, я хочу поговорить, если честно, про дальневосточные гектары, как хитрость русских людей. Значит, это русские люди линяют, насколько я понимаю, таким образом в Японию, очень смешным образом. Москва и москвичи, и Подмосковье расхватывают дальневосточные гектары на Кунашире. Это анекдотическая новость, на самом деле. Я читаю, слушай, по окончании Второй мировой войны... Нет, это не то. А, значит, здесь было. Самое вот, смотрите, пожалуйста. Дальневосточные гектары можно также получить на Курильских островах. На Курильских островах. С 1 февраля к нам поступило 751 заявление от жителей других регионов страны. Из них 250 пожелали дальневосточный гектар на Кунашире и Шикотане. Кунашир и Шикотан. Наибольшее количество заявок на Кунашир и Шикотан поступило из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ну что?
Мне кажется, вы не зрите в корень, на самом деле, это просто потому, что у москвичей и у петербуржцев больше денег, поэтому у них есть возможность окучивать новые территории, и они всего-то навсего хотят природы, единения с ней.
Конечно, на Кунашире, на Кунашире. Ах, какие они веселые и хитрые.
Поэтому остальным этот гектар не нужен. У них
пройдохи,
есть там...
Пройдохи, они пройдохи. Москвичи просто патриоты, говорит Анна. Мы не хотим отдать нашу землю. Да-да-да-да-да-да-да. Это, знаете, Анна, это была на Филиппинах, простите, сказать, ну, совсем давно, просто очень смешно. Может, в 70-е, я же знаю вообще. Была такая манифестация филиппинцев, которые прошли мимо американской военно-морской базы с лозунгами «Янки, go home with us». «Янки, убирайтесь домой вместе с нами». Значит, вот это вот примерно москвичи, которые тянутся на Кунашир, все говорят, мы на Кунашире гектар возьмем. Ужасно нам нравится. Ой, какие же вы хитрые. Господи помилуй, как смешно. Хорошо.
Гектар же нужно обрабатывать, его же просто так нельзя купить.
Они наймут кунаширца. Наймут кунаширца. Кунаширец обработает им, там коноплю пасает, не знаю, что там растет на Кунашире. Вот. В Японии нет двойного гражданства. Смотри, вы взяли землю, дальневосточный гектар, что ли? Вы взяли дальневосточный гектар. Позвоните, пожалуйста, по телефону 7373-948. 7373-948 вы взяли дальневосточный гектар. Вдруг нас слушает тот, кто взял дальневосточный гектар. Вот это вот есть приманочка, гектар. Гектар, на самом деле, вы знаете, что это такое гектар? Прошу, чтобы вы знали, я не знаю, может быть, вы не в курсе. Гектар — это 100 метров наста, 100 наста. То есть, Сереж, в одну сторону 100 метров, 100 шагов, больших-больших таких шагов, потом другую 100. И это выходит гектар вместе, понимаете? Значит, на самом деле, это ерунда, гектар. Просто смешно. 100 шагов прошел, и еще потом... перпендикулярно. Даже смешно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Вы взяли
Сергей,
гектар?
Просто да. По поводу гектара. Я, конечно, не взял.
А почему?
Я тут в Подмосковье.
Да.
Ну, вот хочу сказать, что, понимаете, и вот послушайте, на эту тему Стерлигов хорошо говорит. А, действительно, гектар, это очень мало, очень если мало. Заниматься действительно семьей.
Очень мало. Да.
Да, это мало. Тем более с нашей, как говорится, это почвой.
Ну скажите вы, сколько нам гектар надо, чтобы мы на Кунашир переселились? Сколько?
Нет, я к тому, что если вести действительно хозяйство, надо гектаров 10 где-то.
10.
Это реально, тогда 10 гектаров 10. Будет именно, будет давать пищу, так сказать, нет. Для скота и...
Да. Семьи, на одном гектаре не прокормить даже коровы, говорит Владислав. Совершенно верно.
Зато картохой можно засадить.
3000 гектар. 3000.
Что бы вы там делали?
И племя. Мне нужно племя. Племя. Ну, человек 200 хотя бы. Нет, 200, да. 200 с младенцами. 200 с младенцами. Племя какое-то. Мне должно выдать племя.
Племя имени Дорянко вы хотите? Или что?
Да, нет, почему? Имени Растриги. Пусть они все будут Растриги числиться. Числиться пусть Растригами. Пусть считается сын полка. Смотри.
Карабас предполагает, что просто перепутали Кунашир с Куршавелем.
Алло, здрасте.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Это опять Сергей как-то вам звонил насчет тепленьких там.
Слушай, гектар 10 соток, гектар это 100 соток, 100. Да, прошу вас.
Значит, помните, вы, наверное, историю знаете...
Я не собираюсь вспоминать истории. Я сегодня умоляю рассказать, взяли ли вы гитару на Дальнем Востоке.
Я не взял.
Не взял, не взял. Ну, вот это, с этого мы начали. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы взяли?
Я бы взял, честно говоря, больше.
Ну, смотрите, подождите. Вот, на Кунашире, скажите, они жулики или нет? Скажите, жулики или нет? Да. Но они все мастерятся на Кунаширью как-то, значит,
приспособились. Не-не-не, я взял умнее. Я собрал просто банду, там, 5-10 человек.
Негодяев. Да. 10 тысяч негодяев.
Абсолютно благородных донов.
Да.
Мы благородные доны. Нам по 30, 20, там, 40. Нормально.
Так.
Вот. И вот этой бандой мы заселяемся на Дальний Восток. Сейчас туда пойдет нормальный приход. Там все-таки китайцы.
Когда вы говорите слово «приход», это нарколексика или нет?
Не-не-не-не-не, приход нет, денег, заход населения. Приход, приход. Ну что, Сережа?
Да, приход. Хороший приход, вы сказали, нормальный приход, я сказал. Я подумал, ну, что...
Я именно это имел в виду, что приход, приток...
Приход, начался да. Приход, да.
Вот, и если это дело нормально все-таки с умом действительно взять...
Так.
То можно заработать денег. Причем шкурно, действительно шкурно, взять там факты.
Нет, мало. Давайте честно скажем, что одного гектара мало.
Нет, одного гектара мало, но мы пионеры. Сережа, мы пионеры Дальнего Востока. Это благородно и романтично.
Каждому по десяточке надо. Так.
Мало. Мне бы хотя бы 20-30 хотя бы на человека.
Вот. Нет, я говорю, мне надо 3000. Как вы думаете, почему сельское хозяйство в России в этой полосе много лет, много десятилетий всегда было 3-2 тысячи гектаров на совхоз? Почему? Потому что здесь нормальное рентабельное сельское хозяйство нуждается в 2-3 тысячах на единицу экономическую. Экономическая единица – совхоз. 2-3 тысячи.
Но можно сделать меньше, но нет. Опять же...
Тогда теплица. Если меньше, то теплица.
Есть базовое преимущество гигантских площадей.
Да.
Нужно быть полным кретином, чтобы его не использовать.
Это мое спасибо вам. Спасибо огромное. Слушайте, значит, я считаю, я просто расскажу. Существует практика. Практика использования земли в этих природных условиях, да, в этих природных условиях, на краю севера. То есть мы где находимся? Мы находимся в зоне четырех сезонов, в четырехсезонной зоне, на краю севера и вечной мерзлоты. Все мы, все, и новосибирцы, и москвичи, и иркутяне. Иркутяне там отдельная тема.
Совсем. Все-таки,
да, и Благовещенск отдельная тема. Давай возьмем. Хабаровск возьмем вот так, вот это понятнее будет. Тоже четыре сезона. Ну, там, правда, лето чуть покороче. Но зато очень теплое. А, значит, Кунашир, Сахалин, мы понимаем. Это все граница холодной зоны. Такая четырехсезонная последняя земля, на которой можно жить. Севернее уже противно. Можно жить можно, но противно. Хорошо. Значит, в этом есть опыт возделывания земли. Здесь люди много лет, много веков возделывают землю. Мы относимся к этому с вниманием.
Угу.
Хорошо. Как же они это делают, эти люди? Они что, идиоты? Наши предки идиоты? Нет. Они создавали, по крайней мере, в 20 веке хозяйство, называется совхоз, колхоз, в которых, как правило, было 2-3 тысячи гектаров на одну единицу экономики. Одна единица экономики. Колхоз-совхоз – это 2-3 тысячи гектаров. Везде, всюду.
Это смотря что там держать в этом колхозе.
Я тебя еще раз. Конечно. Костромские коровы или краснодарские, так сказать, там черноземы, липецкие черноземы, все понимаю. Тем не менее, ответ всегда один. 2-3 тысячи гектаров. Это минимальная единица хозяйства. Таким образом, для того, чтобы я поехал на Дальний Восток, мне нужна минимальная единица хозяйства. Минимальная единица хозяйства в гектарах 2-3 тысячи.
Ну, вы просто сразу говорите про то, что это исключительно сельское хозяйство, а там еще варианты развития, как говорят, корзинки туризма.
Я не Навальный, чтобы корзинки.
Кто-то собирается там рыбачить, я не знаю.
Какого туризма?
Потому что это среди целей, которые ты можешь указать, когда
ты
приобретаешь.
Жила на
Нет. Я говорю, что это может быть целью приобретения.
Я жил на Дальнем Востоке. Спроси меня, пожалуйста, какой там туризм?
Какой там туризм?
Я отвечаю, там не может быть туризма. Там не может быть туризма. Я тебе просто отвечаю, нет, его не может быть. Значит, почему? Я тебе отвечу. Значит, с середины октября, по середину апреля дует окаянный северо-восточный муссон. Так дует, что снег не лежит на земле. В Комсомольске на Амуре, значит, в Хабаровске снег не может лечь на землю. Я ходил по реке Кие по льду. Почему я ходил по льду? Почему весь снег был снесен со льда? Потому что окаянный ветер такой силы, постоянный окаянный ветер такой силы, что снег не может лечь на землю. Снег сносит куда-то во враги. И поэтому ты идешь как по аквариуму по реке. Там нет снега.
Вот.
Да, значит,
по аквариуму ходить.
Тебя кладет пополам снегом. Пополам! Значит... Снег там, сопки без снега некоторые, наветренные, наветренная часть, потому что сносит снег ветром, такой ветр. Какой там турист может
это
выдержать?
А лето?
Идиоту,
как лето.
Лето я тебе расскажу. Сёрфинг. Ой, лето, люблю лето. Как я люблю лето на Дальнем Востоке.
Лето? Месяц?
Лето? Нет, лето там богатое. Лето. Ты летом идешь. И вот такое есть движение. Вот возьми себя за карманы вот так. Mm-hmm. Как будто у тебя джинсы. Ну, представь.
Ну, да.
Так. И вот так дерни себя за карманы вверх. Вот так. Опа. Знаешь, что это делается? Это примерно 4000 комаров слетают с тебя в этот момент. Ты делаешь так. Я тебе объясню сейчас. Смотри. Ты идешь, и ты, например, остановилась. Оль, здравствуй, здравствуй. Привет, привет. Ну, как дела? Это мы остановились поболтать.
Да.
Ну, оба идем в магазин. Ты в один, я в другой. Ага, я иду за марками филателистически, а ты за водкой. Значит,
как всегда.
Ну, обычно. Да. Значит, и мы остановились. И такая, Оль, привет, привет. А ты такая, а, да. Через 30 секунд мы дергаем брюки за карманы. Вот так делается. Вот так. Раз. И тучи такие, вот знаешь, как это в мультфильме нарисовать. Все вокруг, небо черное, все черное. Это с нас слетает с каждого по 4000 комаров. С каждого. Потом второе движение, это вот так вот делается. Вот так берется рубашечка или маечка, и так, а! Потому что с плеч, к плечам маечка прилипает, или там рубашечка, понятно? А! Из тебя еще 4000 комаров снялось. Гнус в глазах, вытираешь привычно, вот так, раз, раз, ну, гнус садится сюда, вот, знаешь, где... вот сюда, вот в уголки глаз, да. гнус лезет. Это так стираешь чуть-чуть, ну, потому что нормально, ты же хочешь как-то, так сказать, поговорить. Вот, вокруг тебя облако этих комаров, облако. И ты, как нервный конь, хвостом себя хлещет, как нервная кобыла какая-то. И ты такая, ха, 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 и вокруг тебя эти... Я знаю, 8 тысяч комаров все твои, и 8 тысяч мои, они тоже поговорят пока. Здрасте, здрасте, чукак. Какие туристы к чертовой матери?
За острыми ощущениями ехать, за комарами,
да
походить по льду.
Могут. Только идиоты.
Да перестаньте.
Туда, если кто-то едет, так за коноплей, я тебе отвечаю. Там единственная достопримечательность — манжурская конопля. Ничего другого нет, слушай, правда.
Может,
там единственное, когда пройдет лосось, и вот тут ты будешь права, наступает дальневосточная осень, которая действительно прелестна. И это с середины сентября до середины октября у тебя есть месяц, небо, как в Америке, как будто в Америке, как чистый Голливуд. Небо голубое, ни полуоблачка, ничего, ни черта нет. В Калифорнии, только там круглый год, а тут только один месяц. Значит, вот это вот съездит, тогда берите билет, летите в Нью-Йорк, если вы хотите за небом слетать.
Хорошо? Рыбалкой же еще, ну.
Какая рыбалка? Что ты называешь рыбалкой? Это ты называешь, когда сети огромные, или ты подъезжаешь на найцам, даешь им канистру спирта, а они тебе полную лодку наваливают лосося, это называется рыбалка? Это у нее рыбалка называется. Это называется геноцид коренных народов. Это геноцид коренных народов, пойми ты. Значит, дальше, какая рыбалка? Да постоянный спирт, вот это рыбалка какая, пойми ты. Ну все, ну какой там туризм, я умоляю. Там смотришь, где этот билет купить.
Слушайте, ну сельское хозяйство там такое же в таком случае.
Там сельское хозяйство, я тебе расскажу. Мой батя поехал к сельскому хозяйству и говорит ему, у вас, говорит, охотятся. И тот рассказал, директор совхоза. Примыкает к Сихотэ-Алинскому заповеднику. Ну, примыкает. Соседняя земля. И он нарочно сеет сою. Соя – это как горох. Соя. Знаешь сою?
Вы так... Да, знаете, что такое соя.
Ты кивай когда. Ну, так сказать. Он нарочно сеет сою, и ее не убирает. Не убирает.
Чтобы
выманить из Сихотэ-Алинского заповедника животных и перестрелять их к чертовой матери. Понимаешь? Вот он сою эту не убирает, у него много полей сои. Соя, 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 поля. Животные выходят из Сихотэ-Алинского заповедника. Ага. А у него есть дорога, отрезающая Сихотэ-Алинский заповедник от его полей. Дорога. Хорошая, грунтовая, натоптанная. И по снегу она такая тоже натоптанная, хорошая дорога. И они на УАЗиках, братва, вперед, несутся на УАЗах и прямо из УАЗов лупят этих косуль, изюбрей, кабанов. Прямо с машин лупят этими карабинами военными, пятизарядными. Тыдыш, 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 сколько трупов потом соберут. Это будь здоров, ухо, это называется охота. Ты это имеешь в виду, что туристов туда позвать?
Нет, я просто говорила...
Да они в международный суд в Гааге подадут после этого. Встав, здесь. Потом все международные суды, если ты позовешь туда туристов, потом все международные суды будут завалены исками против такой охоты, когда они носятся и на соевых полях расстреливают животных, выманенных из заповедника. Это называется дальневосточная охота.
У нас просто вариантов нет, что там еще тогда делать? Сельского хозяйства нет.
Там есть другая охота. Там есть другая охота. Взять вертолет и с вертолета убивать медведей тоже. Ездят за медведем и сверху его стреляют. Ты дышь, его говорят. Попал, смотри, он побыстрее побежал, это я попал. Ну-ка еще, ты дышь, ты, пока он не упадет и не ляжет.
Давайте отдадим китайцам.
Кого?
Дальний Восток.
Они японцам. Еще хуже нас, ты что?
Не, ну а что там?
Ты нас не сравнишь никогда с ними. Мы просто ангелы рядом с ними, ты что?
Кажется, я сейчас случайно высказалась за территориальную нецелостность.
А то, что ты не гражданин, не гражданка России, посадите ее в тюрьму, нам ее не жалко абсолютно. Давайте, понимаете? Потому что я буду приходить иногда ее пытать. Ну, в очередь.
Пять шейни кто принесет.
Что?
Пять шейни
принесет белорусское посольство, когда тебя будут пытать, а я буду приходить просто тебя пытать. Чтобы записать ребенка в хорошую школу в России, надо отставить огромную очередь. Почему? Такая статья. Где? На «Медузе». Значит, 14 марта, суд Петрозаводск рассмотрит иск местной жительницы с требованием отменить результаты набора в первый класс местной 48-й образовательной, общеобразовательной школы. По словам женщины, она не смогла записать свою дочь в первый класс, потому что нанятые группой родители, сотрудники частного охранного агентства не пропустили ее в здание школы. Это не частный случай. Во многих городах России люди отстаивают многочасовые очереди, чтобы отдать детей в первые классы. Для некоторых очередь заканчивается с вычеркиванием списка, драками и даже госпитализацией. А именно в Петрозаводске, внимание, родители наняли частную охранную организацию, частных охранников, которые, охранники, значит, не пускали, ну, следили за очередью в выгодном свете для тех, кто их нанял. Понятно? Вот и все. Директор школы говорит, мне ничего не известно. А директор школы говорит, мы не отвечаем за то, что на улице. На улице это МВД, пожалуйста, МВД вопросы. Понятно? Директор школы чудесный человек. Он говорит, ну правда, я как я могу отвечать? Ну,
что? Это у нас что, такой бэби-бум?
Ну это...
Дикий был, знаю, и последствия его. Откуда такая большая очередь?
7373948, 7373948, пожалуйста. Значит, а с портала госуслуг записаться, говорит Наталья. Многодневные очереди еще бывают. Вы знаете, что я сделал? У меня телефон ложится уже постепенно. Ну хорошо, сейчас еще звонки. Сейчас должен лечь. Вот сейчас он залипает обычно в это время. Мне надо его перезагрузить. Хорошо, я еще приму звонки. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Дмитрий.
Здравствуйте, Дмитрий.
Отец-одиночка, да. Парень в третьем классе.
Не, нормально.
Каждое утро из окна смотрю.
Очереди,
толпа,
да?
Толпа, вереница машин, рвутся в нашу школу со всех районов близлежащих. Но
да.
Самое интересное.
А что, у вас хорошая, хорошая школа просто, да?
Нет, из наших подъездов точно такие же родители рвутся в те школы, откуда те приехали. Самогонка мамаш, которые сидят дома от безделия,
да.
Ищут, чтобы чем бы заняться. Возить ребенка.
Женщины, в принципе, безумны, но да,
возить ребенка. Да. Я вот чем-то занята.
Да,
и
да,
вот
да,
они
да,
тут пробки я... ставят. Эти туда едут, это плохая школа. А те туда едут, это плохая школа.
А почему?
Один классик говорил, образование на 90% это самообразование. Он шкафы это с книгами, правда. Идите учите.
Это правда. Ну скажите, пожалуйста, тем не менее, важно иметь умного учителя рядом с собой, уважаемого гуру какого-то. Слушайте.
А я вам хочу сказать, да, давайте, что давайте. В словах все кроется. Вот учителя. Вообще до 17-го года не было слова учительница.
А учитель. Какое слово? Учитель.
Учитель. Это учитель. Мужского рода.
Я понимаю. Хорошо.
Проблема давайте. 98%
давайте скажем. Давайте скажем. Все-таки, если позволите, я скажу, почему эти очереди и почему вообще волнение.
Женское воспитание четырех поколений россиян.
Нет, не только.
Полное
не только.
Безумие.
Сам выбор школы носит судьбоносный характер. Вот и все. Ну, это понятно.
Ну, судьбоносный. А те суда, а те суда?
Нет, конечно, потому что... Да, нет, потому что сын плотника достанет плотником, было написано в египетских пирамидах, понимаете? То есть это судьбоносно. Вот какую школу вы отдадите ребенка, это судьбоносно. Но это правда.
Никакого социального лифта там не будет.
Будет.
Не ну, будет. Почему не тут будет? Точно такие почему? Же собираются наркоманы за школой, как и там.
Не знаю.
А ну, я смотрю.
Ну, вы может быть, правы, я учился в 8 школах.
Я член отцовского комитета российского еще ко всему прочему. Так. И очень внимательно за всем этим наблюдаю, я вижу, куда и мы
все-таки
идем.
Все-таки я верю, что есть школы драйвовые какие-то правильные, направленные на знания, где приоритете не бегать по крыше этой школы.
Мы об исключениях не говорим, мы говорим о правиле, что у каждой школы толпы вереница мамаш с машинами каждое утро, а точно такие же едут туда.
Да. Не знаю. Знаете, нет, я все-таки, я понимаю гротеск, и я понимаю мысль позвонившего нам человека, кстати, я очень уважаю то, что он говорит, мне это все нравится, но я, тем не менее, хотел бы обратить ваше внимание, что выбор школы судьбоносен. Ну, скажи, что он судьбоносен.
Не знаю ничего об
этом. Я считаю, что это судьбоносно. Условно говоря, ты училась в школе номер какой?
Номер 2 из 2 возможных.
Хорошо, а если бы ты училась номер 1?
Ну, не знаю.
Вырос от дурой. Ну, правду тебе говорю, ну, первая школа ужасная была. А?
Не знаю.
Но это правда.
Я думаю, что она такая же была, как моя.
Думаешь, такая же? Да. Значит, обе были хорошие.
А?
Значит, обе были хорошие.
Ну, нормальные.
Давайте скажем следующее. Мы, конечно, вернемся к этой теме. Безусловно, раз. То есть тема 14-го, видишь, суд. Может быть, 14-го вернемся. Значит, конечно, вернемся. Во-вторых, я утверждаю, что люди не дураки. Ну, вот мне кажется. И мне кажется, что люди дерутся за школу, потому что выбор школы судьбоносен. Судьбоносен. Значит, одно дело, конечно, я понимаю, что в каждой школе есть странные люди. Там, ну, я учился в гарнизонах, зачем рассказывать. Там странные люди. Там, сказать, были люди, у которых были вши, там с мызы у нас приходил мальчик, у него мыза. Ну, он гражданский был, от гражданских всегда ждешь, или в шее, или еще что-то. Гражданские всегда странные люди. Ну вот, мы-то военные были. Ну вот, значит, а тем не менее, в городе выбор школы судьбоносен. Ты можешь попасть в школу, из которой твоя судьба ведет тебя в тюрьму. Коридоры вот эти, о которых пел Высоцкий. А можешь попасть в школу, где у тебя будет окружение в приоритете, держащее знания, математическую сноровку какую-то, математическое мышление. Тебе придется тянуться за этими людьми, понимаешь? В одной школе хоровое пение, в другой математика и так далее. А в третьей бандитизм. И от выбора школы судьбоносного...
Мне кажется, это маленький, на самом деле, процент, когда зависит от того, какое у тебя окружение в школе, что настолько плохие школы.
Слушай, я хочу тебе предложить следующее. Мне важно, что у тебя другая точка зрения. Ты можешь пометить, пожалуйста, чтобы мы завтра это взяли? Почему? Потому что сейчас 58 минут. Мне важно, потому что ты сейчас исповедуешь другую точку зрения, и наш слушатель исповедовал другую точку зрения. То есть он тоже говорил о другом, да? А я все-таки считаю, что это судьбоносный выбор. Я считаю, что это судьбоносный. Да в моем случае нет, потому что я учился в гарнизонах. Но вообще я считаю, что это судьбоносно. Ну, я там в некоторых городских тоже учился. В Волгограде еще. Понимаешь? Поэтому я буду защищать эту точку зрения завтра. Договорились?
Договорились.
Договорились. Погнали дальше.
Подъем в движении.
Так, 5 баллов. Город крепчает. Мне кажется, что пробками крепчает город. Понимаете? Город, в котором нет пробок, он жидковат. Он бесформенный, он как половая тряпка, брошенная в угол, какая-то, может быть, даже смердящая. А город, в котором есть пробка, он похож на осьминога, во всяком случае, Москва. Правда же, она похожа... Манхэттен похож на решетку для вафель, а Москва похожа на осьминога, которого распяли на земле русской. Это Москва такая, чудовище такое ужасное. И если он наполнен структурностью пробки... Он лучше гораздо, чем если бы он лежал, как половая тряпка какая-нибудь, в которую посморкались, да, как ужасно. Все, значит, 5 баллов, живите, люди. Мы пойдем и проживем его.
Этот четверг, 2 марта. Подъем.